Глава 24. Луксор. В Луксор они прибыли ближе к вечеру. На дорогу ушло почти 20 часов, хотя, в общем-то, можно было ложиться и в 6. Даниэлу очень не хотелось пересекать центральные районы страны, поэтому пришлось сделать огромный крюк. «К югу от Бени-Суэфа полным-полно фундаменталистов», — пояснил археолог. «Там вздохнуть нельзя без того, чтобы Саиф Альтхар тут же не узнал об этом. На всех перекрестках стоят полицейские посты. Иностранцев, осмелившихся сунуться туда без сопровождения, задерживают. Мы не проедем и 10 миль». Вместо прямой, как стрела дороги, тянувшейся вдоль Нила, Дэниел избрал путь на восток, через пустыню. «Доберемся до Красного моря», — сказал он, ведя пальцем по карте. «По побережью спустимся к югу. Валь-Кузейр. Там свернем вглубь материка. Нил пересечем в Кифте, чуть севернее Луксора. Центральные районы останутся в стороне». «Не самый короткий маршрут», — заметила Тейра. «Да, но у него есть одно преимущество. Мы прибудем в Луксор живыми». К удивлению Тейры, путешествие оказалось даже приятным, насколько позволили обстоятельства. Движения на дороге почти не было, и временами Дэниел разгонял мотоцикл до 140 миль в час. После захода солнца на пустыню мгновенно опустилась тьма. В чистом и холодном небе засияли яркие звезды. «Какая красота!» — сказал Тейра. «Видеть их в таком количестве мне еще не приходилось». Древние египтяне считали звезды детьми богини Нут. А еще они верили в то, что звезды — это души умерших, которые дожидаются в темноте возвращение бога солнца Ра. Тейра крепче прижалась к спине Дэниела, ощутив через куртку тепло его мускулистого тела. Тревожные события двух последних дней отступили. На ночь они остановились в маленькой рыбацкой деревушке. У хозяина прибрежного кафе нашлась на втором этаже комната с двумя кроватями. Дэниел заснул сразу, как только его голова коснулась подушки. Прислушиваясь к ласковому шелесту моря, Тейра при свете луны долго смотрела на мужественное загорелое лицо с сурово сведенными бровями. Губы Дэниела едва заметно шевелились. В неясном бормотании она сумела разобрать женское имя — Мэри. Имя прозвучало раз, другой, третий. Внезапно Тейру охватила непонятная грусть. На рассвете, после прошедшего в молчании завтрака, они отправились дальше. Миновав Хургаду, Порт-Сафагу и Эль-Хамаравайн, прибыли в Эль-Кузейр, где свернули на запад. Вновь в лица ударил знойный ветер пустыни. Дэниел выжимал с двигателя Явы все возможное. Больше всего на свете Тейра опасалась того момента, когда путешествие закончится, и перед глазами опять встанет жестокая реальность. В 2 часа дня остался позади Кифт, еще минут через 40 мотоцикл уже въезжал в западное предместье Луксора. Когда по обеим сторонам дороги замелькали дома, вдоль которых деловито спешили прохожие, Тейра прижалась лбом к широкой спине водителя, глубоко вздохнула. Ей ужасно хотелось курить. «Что теперь?» — спросила она, когда Дэниел остановил Яву у расположенной на окраине города небольшой заправочной станции. «Теперь мы обратимся к Амару». «Кто такой этот Амар?» «Старый приятель». «Амар Абдель-Фарук, мой бывший Раис в Долине Царей». 100 лет назад члены его семьи слыли самыми известными в Египте грабителями могил. Сейчас почтенный клан несколько остепенился и работает вместе с археологическими экспедициями. К тому же у Амара есть пара сувенирных лавок. Он прекрасно осведомлен обо всем, что происходит вокруг. Подошедший служитель принялся заливать в бак мотоцикла бензин. «А если он не сможет помочь нам?» — спросила Тейра. «Если мы ничего здесь не найдем?» Дэниел ободряюще сжал ее руку. «Не переживай. В любом случае мы выберемся, поверь». Но убежденности в ее голосе Тейра не услышала. Амар жил в просторном доме, сложенном из необожженных глиняных кирпичей. Задняя стена дома выходила на почти не сохранившиеся от времени руины великолепного дворца Малькатты. Хозяин работал в саду, притаскивая обрубленные пальмовые ветви к забору, где старенький ослик лениво жевал их жесткие листья. При виде гостей Амар всплеснул руками. «Я доктора. Не знал, что вы в Луксоре». «Сколько же мы не виделись! Проходите, проходите!» Мужчины обнялись. Дэниел представил другу свою спутницу. «Много слышал о вашем отце», — сказал Амар. «Очень жаль, да покоится он с миром. Благодарю вас». Крикнув что-то в сторону дома, Амар подвел их к стоявшему в тени бананового дерева столу. «Я уже много лет работаю с доктором Дэниелом. С другими археологами, конечно, тоже, но доктор Дэниел лучший. Больше его о долине царей никто не знает». «Амар говорит это каждому», — улыбнулся Дэниел. «Да, правда». Египтянин смущенно моргнул. «Но с доктором Дэниелом это действительно так». Из дома вышла привлекательная девушка. Подойдя к столу, поставила на него три бутылки кока-колы, стрельнула глазами в сторону Дэниела, вспыхнула и быстро упорхнула. «Моя старшая дочь», — с гордостью пояснил Амар. «К ней уже приходили двое женихов. Хорошие парни из очень приличных семей, но на уме у нее другой». Хозяин кивнул на Дэниела и ухмыльнулся. «Займись-ка своей колой, Амар», — бросил археолог. Полчаса они непринужденно болтали о детях Амара, о том, как добирались сюда из Каира, о раскопках. Девушка появилась вновь с кастрюлькой чечевичного супа, а когда с ним было покончено, принесла огромное блюдо с горой риса, жареным цыпленком и сочными зелеными листьями шпината. После обеда жена Амара поставила около мужчин высокий кальян, собрала со стола тарелки и, кося любопытными глазами на Тейру, вновь скрылась в доме. «Итак», — Амар выпустил изо рта клуб ароматного дыма. «У вас здесь дело, доктор Дэниел, так? Вряд ли вы приехали, чтобы просто повидаться со мной». «Отель Фарука, ничего не утаишь», — улыбнулся Дэниел. «Наш род работает с английскими археологами уже более 100 лет», — Амар подмигнул Тейре. «Мой прапрадед помогал самому Петри, а прадед хорошо знал Картера. Двоюродный дядя вместе с Пендлберри вел раскопки в Амарне. Археологов мы видим насквозь». Он протянул ему штук кальяна Дэниелу. «Говорите, друг мой, для вас я сделаю все, что в моих силах. Вы член семьи». В наступившей тишине Дэниел повернулся к Тейре. «Покажи ему». После недолгих колебаний Тейра извлекла из рюкзачка картонную коробку и протянула Амару. Сняв крышку, тот взял кусок штукатурки в руки. «Думаю, его нашли где-то поблизости», — сказал Дэниел. «Возможно, в одном из захоронений. Приходилось видеть подобное раньше, Амар? Тебе что-нибудь об этом известно?» Хозяин помолчал, внимательно рассматривая вещицу со всех сторон, затем положил ее в коробку. «Откуда она у вас?» — наконец спросил он. «Эту штуку купил для меня отец», — ответила Тейра и после паузы добавила. «Ее хочет заполучить Саиф Альтхар, а также кое-кто из британского посольства». Нога Дэниела под столом невольно дернулась, и Тейра поняла, что последнюю фразу говорить не следовало. Амар же лишь кивнул, взял из руки друга мундштук, глубоко затянулся. «Из-за нее-то вы проделали такой путь?» «Да», — признался Дэниел. «Центральные районы мы решили на всякий случай объехать. Ну, что скажешь?» Египтянин задумался. «Вчера меня пригласили на беседу в полицию. В общем-то, ничего необычного. Когда речь заходит о преступных сделках с антиквариатом, полиция первым делом обращается к Эль-Фаруку. Который раз я заявляю им, что моя семья не занимается этим уже 100 лет, но меня не слушают, все вызывают и вызывают. Однако вчера обошлись без идиотских вопросов. Оказывается, убит местный житель. Детективы решили, не обнаружил ли он новое захоронение, похитил несколько предметов и навлек на себя гнев кого-то из сильных мира сего. Словом, они хотели узнать, не слышал ли я чего». Ладонью Амар отмахнул от лица облачко дыма. «Я, конечно, не сказал ни слова. В полиции работают одни скоты. Я скорее сдохну, но помогать им не буду. Правда же заключается в том, что кое-какие разговоры здесь все-таки ходят о новой могиле. Не знаю, где она находится, но захоронение наверняка стоящее. По слухам, Саиф Альтхар действительно наложил на него лапу. «Думаешь, наш кусок оттуда?» — спросил Дэниел. «Может быть». Амар пожал плечами. «А может быть и нет. Не знаю. Скажу одно. Если это так, то вам грозит серьезная опасность. Бросить вызов самому клинку возмездия? Увольте». Он внимательно посмотрел на обоих. Ослик перестал жевать и приблизился к небольшой глиняной печи, стоявшей возле угла дома. «Нам необходимо узнать, откуда взялся этот кусок», — негромко проговорил Дэниел. «Почему он так важен? Ты должен помочь, Амар. Прошу». Египтянин молчал. В кальяне тихонько булькала вода. Внезапно Амар встал, направился к дому. На мгновение Терри показалось, что он уже не вернется. У порога хозяин обернулся. «Можешь рассчитывать на меня, Дэниел. Абдель-Фарук никогда не бросит друга в беде. Я наведу справки. Вы же пока останетесь у меня в гостях». Широким жестом Амар пригласил их в дом. Глава 25. Каир. Стоя в вестибюле Каирского музея древностей, инспектор Халифа поднял голову к гигантскому стеклянному куполу, затем перевел взгляд на величественные статуи, державшие на плечах тяжелый портик, и с сожалением подумал о вечной нехватке времени. Последний раз он проходил по залам музея 2 года назад. Сейчас ему хотелось увидеть хотя бы свои самые любимые экспонаты. Саркофаги Юи и Таи, сокровища Тутанхамона, вырезанную из песчаника и разокрашенную фигурку горбуна Сенеба. Но вторая половина дня была расписана по минутам, поэтому Юсуф повернулся и торопливо зашагал по галерее древних царств к широкой лестнице. С трудом подавляя желание остановиться, он лишь искоса посматривал на витрины. Когда лестница осталась позади, халифа сделал шаг влево и потянул на себя дверь с табличкой «Служебный вход», поднялся по деревянным ступенькам в длинный коридор. На матовом стекле 4-й по счету двери чернила сделанная трафаретом надпись «Профессор Мохаммед Аль-Хабиби». Юсуф негромко постучал. Бодрый голос пригласил его войти. Стоя спиной к двери, бывший учитель халифы склонялся над столом. В правой руке профессор держал большую лупу. «Одну минутку», — не оборачиваясь, произнес он, — «располагайтесь». Инспектор закрыл дверь и прислонился к ней плечом, с любовью всматриваясь в согбенную спину старика. Юсуф знал, беспокоить его в эти минуты не имело смысла. Стадо слонов не смогло бы отвлечь внимание профессора, когда тот погружался в работу. Выглядел учитель точно так же, как и прежде. Несколько тяжеловатая фигура в мятом пиджаке и выцветших, короче, чем следовало бы, джинсах. Плечи уже опустились, прибавилось морщин на голом черепе. «Неудивительно», — подумал халифа, — «все-таки ему под 80». Инспектор хорошо помнил день их первой встречи. Произошла она 20 лет назад здесь же, в музее. Вместе с братом Юсуф стоял перед алебастровым столиком для жертвоприношений. Оба довольно громко гадали о том, какими эти жертвоприношения могли быть. Проходивший мимо мужчина остановился и начал объяснять. Он понравился братьям сразу, непритязательной внешностью, манерой речи, тем, что говорил о столике, как о живом существе. В свою очередь, молодые люди тоже вызвали в душе профессора чувство симпатии, то ли интересом к прошлому, то ли бедной одежонкой, то ли, как значительно позже узнал халифа, тем, что погибший за несколько лет до этого под колесами машины сын учителя был ровесником Али. Одним словом, Аль-Хабиби стал по собственной воле их гидом. Каждую пятницу братья приходили в музей, и профессор в течение часа, а то и двух, водил обоих по залам, вручив каждому по бутылке кока-колы и куску басбузы, купленной предварительно у торговца на Медан Тахрир. Когда мальчики подросли, на смену кока-коле и басбузе пришли еженедельные обеды у профессора дома. Готовила его жена, еще более дородная, нежели сам Аль-Хабиби. Братья читали книги из его библиотеки, держали в руках редкостные древние вещицы, сидели перед телевизором. Последнее занятие привлекало ребят больше всего, хотя сами они, конечно, никогда бы в этом не признались. В какой-то мере профессор заменил обоим отца. Аль-Хабиби действительно видел в мальчиках родных сыновей. Он испытывал настоящую гордость за Юсуфа, когда тот поступил в университет, и искренне плакал, узнав о гибели Али. Прошло 5 минут. Наконец профессор положил лупу и обернулся. «Юсуф, что ж ты молчал, черт возьми? Не хотел вас отвлекать? Чушь!» Они крепко обнялись. «Как Зинаб, детишки!» «Спасибо, шлют вам приветы!» «Что Али? С уроками справляется?» Аль-Хабиби был крестным отцом мальчика и очень интересовался его успехами в школе. «Пока никаких проблем». «Еще бы! В отличие от папочки, он умеет работать головой?» Старик улыбнулся и снял трубку телефона. «Позвоню Арве, скажу, чтобы ждала тебя к ужину». «Простите, но у меня не получится. Вечером возвращаюсь в Луксор. И не будет времени даже перекусить?» Юсуф рассмеялся. «Перекусить в доме профессора было просто невозможно. Ужин на скорую руку означал для его супруги только одно. Вместо 10 блюд на стол подавались лишь 7. Ни минуты. В Каир и сразу же обратно». Хабиби обиженно положил трубку. «Она мне этого не простит. Говорит, я должен был приложить все усилия, чтобы заставить тебя вернуться. Пусть даже напоить тебя для этого. Ты не представляешь, какую выволочку она мне устроит. Еще раз простите, профессор. Меня отпустили исключительно по делам». Бывший учитель пренебрежительно фыркнул. «Тогда следует появляться почаще здесь хотя бы по делам. Слишком редко мы видимся». Он извлек из стола бутылку виски, плеснул по щедрой порции в 2 стакана. «Законы Аллаха не стали для тебя менее строгими?» «Боюсь, нет». «Что ж, тогда не буду ничего предлагать». Профессор поднял свой бокал. «Рад видеть тебя, Юсуф. Прошло столько времени». Он залпом выпил и положил руку на плечо халифы. «Вот, взгляни-ка». На столе у чернильного прибора лежал ветхий лист. По пожелтевшему от древности папирусу бежали 6 столбцов иероглифов. В верхнем левом углу можно было различить неясное изображение головы ястреба с солнечным диском. Хабиби протянул инспектору лупу. «Твое мнение?» Профессор продолжал старую игру. При каждой встрече он выкладывал перед Юсуфом какую-нибудь древнюю подделку и предлагал бывшему ученику определить, что это такое. Халифа склонился над столом. «Иероглифы начинают забываться», — сказал он. «Полиция не часто сталкивается с ними. Что-то о загробной жизни, если не ошибаюсь. Неплохо». «Что именно?» «Откуда текст?» — негромко спросил себя Юсуф. «Амдуат?» «Нет», — не дав Хабибе подсказать, поправился он. «Книга мертвых?» «Браво! Все-таки ты еще кое-что помнишь. Датировать сможешь?» Датировка оказалась намного сложнее. Описанные в книге мертвых ритуалы начали впервые совершаться древними египтянами во времена 18-й династии. За последующие 1500 лет они не претерпели почти никаких изменений. Кое-что могли бы подсказать сами иероглифы. Манера их начертания всегда определялась господствующим стилем той или иной эпохи. Однако подобные тонкости были под силу лишь настоящему эксперту. Единственным ключом оставались только голова ястреба с солнечным диском, да упоминавшееся в тексте имя Аменемхеп. «Новое царство», — неуверенно высказал свою гипотезу Юсуф. «Почему?» «Голова Ра-Харахти». Ра-Харахти являлся верховным божеством, которому поклонялись жители Древнего Египта в период новых царств. Аменемхеп — типичное для того времени мужское имя. «Хорошо». Хабиби одобрительно кивнул. «Неверный ответ, но безупречная логика. Попробуй еще раз». «Понятия не имею, профессор. Третье междуцарствие?» «Неверно». «Поздний период?» «Нет, даю тебе последний шанс». Хабиби лукаво улыбнулся. «Греко-романский?» — рискнул Юсуф. «Вынужден тебя разочаровать». Профессор расхохотался, хлопнул халифу по плечу. «Подумай о цифре 20». 20-я династия? Про новое царство я говорил. Не 20-я династия, Юсуф. 20-й век. Так это подделка? От удивления халифа раскрыл рот. Чистой воды. Талантливая, но всего лишь подделка. Как вы определили? Ведь ее не отличить от оригинала. Ты не поверишь, насколько одаренными могут быть эти ловкачи. Они научились подделывать не только приемы древних мастеров, но даже сами материалы. Они умеют состарить краску и папирус, так что человек даст тексту по меньшей мере пару тысяч лет. Высочайшая квалификация. Жаль только, что цель ее — всего лишь обмануть доверчивого простака. Профессор налил себе вторую порцию виски. И все-таки как вы узнали? Что ее выдало? Хабиби залпом осушил бокал. Существуют специальные методики. Радиокарбонный анализ волокон папируса, исследование микрочастиц краски в спектрометре. Но в данном случае помощь ученых мне не понадобилась. Это видно и так. Возьми-ка лупу. Юсуф вновь склонился над папирусом, однако и сквозь увеличительное стекло не смог найти и намека на подделку. «Я чувствую себя круглым дураком», — сказал он, возвращая лупу ученому. «И все же работа производит впечатление абсолютно подлинной. И именно. В том-то и дело. Возьми любой древний манускрипт, кусок текста, настенную роспись. В них всегда присутствует какой-то мелкий дефект, крошечная капля краски, чуть непропорциональный знак, неправильный поворот головы. Опытный взгляд обязательно заметит хотя бы одну ошибку. С подделками такого не бывает. Они безукоризнены. Это их и выдает. Они слишком хороши. Древних мастеров не очень заботила точность, а их современные собратья уделяют чересчур уж большое внимание деталям. Перегнувшись через стол, профессор вытянул из-под ладони Юсуфа папирус, скомкал его и швырнул в корзину для мусора. Затем Хабиби опустился в старое кожаное кресло, принялся набивать трубку. Халифа закурил сигарету и положил на стол увесистый сверток. «Окей, теперь ваша очередь, учитель. Что скажете об этом?» Хабиби пустил к потолку клуб дыма, его пальцы ловко развязали стянутую в узел ткань. На ней лежали 7 найденных инспектором в лавке Икбара предметов. Слегка подрагивавшими руками ученый стал подносить их глазам. «Интересно. В высшей степени интересно. Откуда они?» «Я надеялся услышать это от вас, профессор». Хабиби неопределенно хмыкнул, включил настольную лампу и вооружился лупой. В кабинетной тиши явственно слышалось его участившееся дыхание. «Так как?» — негромко спросил халифа минут через 5. Профессор положил на стол фигурку у Шепти, откинулся в кресле, вставил в рот трубку. Но табак кто уже прогорел, и еще с минуту у Хабиби ушло на то, чтобы набить чашечку. Делал он это не торопясь, наслаждаясь моментом, смакуя его, как смакует знаток редкий изысканный сорт вина. «Война с персами!» Его слова прозвучали на редкость буднично. Брови Юсуфа поднялись. «Война с персами?» «Да». В кабинете повисла короткая пауза. «Первая или вторая?» «Прирожденный детектив», — усмехнулся Хабиби. «Не оставляет подследственному ни шанса». «Скажем, первая, хотя точное время назвать не рискну. Где-то между 525 и 404 годами до Рождества Христова. У Шепти, однако, явно более позднего периода. Вот как?» «Да, Второй войны с персами, а может быть и 30-й династии. Подобные находки весьма трудно привязать к определенной дате, уж больно они примитивны, ни одной надписи. В таких случаях археолог полагается на интуицию, и она подсказывает вам Вторую войну с персами или 30-ю династию». На мгновение Юсуф задумался. «Предметы подлинные?» — спросил он. «О да, без всяких сомнений. Подлиннее не бывает». Хабиби пыхнул трубкой, и из глубины здания до них донеслась высокая трель звонка, предупреждающего посетителей, что через 10 минут музей закроется. «Какие-нибудь подробности?» — не отступал халифа. «Зависит от того, что именно ты хочешь узнать». «Терракотовый флакончик для масла принадлежал, скорее всего, воину. В нашей коллекции есть несколько точно таких же. Похоже, они являлись частью обычной армейской амуниции. Кинжал тоже говорит о боевых походах. Обрати внимание, все лезвие в глубоких щербинах. Им часто пользовались. Нагрудная бляха? О, статус ее владельца был намного выше, на редкость хорошей работы. И это означает... Ну, либо она оказалась вместе с другими предметами по чистой случайности, либо хозяин кинжала получил новую должность. Юсуф рассмеялся. Вам бы следовало пойти на службу в полицию. Дар дедуктивного мышления, профессор, сделал бы из вас превосходного сыщика. Может быть. Хабиби вяло махнул рукой, которая сжимала трубку. Я прославился бы тем, что постоянно нес бы совершенную ерунду. В этом кроется самый большой секрет изучения далекого прошлого. Археолог может выдвинуть любую абсурдную теорию, и никто никогда не докажет, что он не прав. Интерпретации поддается все. В третий раз он подлил в стакан виски, но пить залпом не стал, лишь пригубил. «Итак, Юсуф, откуда они?» Халифа затушил в пепельнице окурок. «Думаю, из Луксора, из нового захоронения». Хабиби задумчиво кивнул. «Это имеет отношение к делу, которое ты расследуешь?» Теперь кивнул уже инспектор. «О деталях спрашивать не стану, так и вправду будет лучше». Профессор взял со стола скрепку, начал вычищать из чашечки трубки остатки золы. Снизу вновь послышался перезвон. Некоторое время оба хранили молчание. «Оно связано с гибелью Али?» — нарушил тишину Хабиби. «Простите?» «Твое дело. Эти семь предметов, от них тянется ниточка к гибели Али?» «Почему вы?» «Это написано у тебя на лице, Юсуф. Я слышу это в твоем голосе. Когда человек всю жизнь общается с давно умершими, в итоге он начинает лучше разбираться в живых. Я просто вижу это, мой мальчик. За твоим делом стоит смерть Али». Хабиби встал и двинулся в обход стола. Инспектор подумал, что хозяин кабинета решил подойти к стоявшим в углу книжным шкафам, но в этот момент на его плечо опустилась все еще не по-старчески твердая рука. «Арва и я», — неуверенно начал профессор, — «когда ты с братом впервые вошел в наш дом...» Он смолк. Обернувшись, Юсуф взял руку учителя в свои. «Знаю». «Будь осторожен. Это все, о чем я прошу. Пожалуйста, будь осторожен». В следующее мгновение Хабиби уже стоял возле своего кресла. «Давай-ка еще разок взглянем на твои игрушки. Может, они не все нам рассказали?» «Куда я засунул чертову лупу?» Глава 26. Луксор. Амар провел их на верхний этаж своего жилища, в простую комнату с голым цементным полом и незастекленным окном. Пока его жена вместе со старшей дочерью заносила в комнату подушки и простыни, от двери на гостей с любопытством глазели трое ребятишек. Самый младший мальчишка не отрывал взгляда от волос Тейры. Она усадила малыша себе на плечо, и маленький проказник, закрутив длинную прядь вокруг пальчика, свесился и зашептал в ухо матери. «Что он говорит?» — спросила Тейра. «Говорит, они похожи на конский хвост», — пояснил Амар. «Значит, у меня такой шампунь». Тейра легонько ущипнула шалуна за нос, а затем опустила его на пол. Царившая в доме Амара атмосфера дарила ей чувство успокоения. Невидимой стеной человеческой теплоты защищала от неуютного и жестокого мира. Убедившись, что для отдыха гостей все готово, хозяин отправил своих домочадцев вниз. «Пойду пройдусь, послушаю, о чем говорят. И помните, пока вы здесь, вам ничто не угрожает. Слава Аллаху, в Луксоре, по крайней мере, с именем Эль-Фарука еще считаются». После того, как Амар ушел, Тейра и Дэниел выбрались на плоскую кровлю дома, где висело выстиранное белье и сушились на газетных листах финики. С севера на юг, подобной огромной темной волне, тянулась гряда фиванских холмов. В противоположной от нее стороне узким лезвием поблескивал Нил. Над полями стлался дымок. Готовясь к посеву, крестьяне выжигали жневье кукурузы и сахарного тростника. Пара валов лениво тащила по дороге повозку с тяжелой копной сена. У обочины на небольшом пригорке играли дети. Вдалеке слышалось пыхтение водяного насоса. «Мы должны что-то делать», — нарушив долгое молчание, сказала Тейра. «Что?» «Не знаю. Но пересечь полстраны и любоваться пейзажем после того, что произошло...» «Другого нам не остается, Тейра. Во всяком случае, пока не вернется Амар. Сначала необходимо узнать обстановку.
Понимаю. Просто меня угнетает бездействие. Мы будто стали заложниками обстоятельств. Отец мертв, нас пытаются убить. Мне нужно чем-то заняться. Я должна найти хоть какие-то ответы.
Дэниел коснулся ее плеча.
Я знаю, что ты испытываешь, но руки у нас сейчас связаны.
Оба молча смотрели на дорогу, по которой вслед за сутулым стариком гордо вышагивал верблюд.
Задумавшись, Дэниел вновь повернулся к холмам, затем, как бы приняв решение, взял Тейру за руку и потянул к лестнице.
«Пойдем. Наших проблем это, конечно, не устранит, но, по крайней мере, мы будем заняты делом».
«Куда?»
«Туда», — он указал на невысокий кряж, ребром проходивший по вершинам холмов.
«Посмотрим, как заходит солнце. Лучшего места нет во всем Египте».
Уже на ступеньках Дэниел добавил.
«Да, коробку прихвати с собой».
«Зачем? Думаешь, Амар украдет ее?»
«Нет. Не хочу подвергать его лишней опасности.
Это наш крест, Тейра. Пусть он останется с нами».
Подъем по крутой извилистой тропе занял почти час. Он оказался довольно трудным. Ступив на вершину, Тейра и Дэниел вспотели. Несколько мгновений они стояли, жадно вдыхая чистый прохладный воздух. Затем Дэниел опустился на обломок скалы и закурил.
Тейра сняла с плеч рюкзак, села рядом, не в силах сдержать восхищение открывавшимся видом. На фоне лазурево неба огромный красный диск уже коснулся краем горизонта. В слабой дымке серебрилась лента реки. По обеим сторонам вдаль уходили молчаливые и таинственные громады холмов.
Местные жители называют эту вершину Эль-Курн, то есть Рог, если смотреть с севера, из долины царей, то ее форма напоминает пирамиду. Поэтому-то в далеком прошлом долина стала местом упокоения придворной знати. В Древнем Египте Хум наш носил имя Дехенет — бровь.
Здесь такая тишина. Люди заметили это еще 3000 лет назад. Они считали вершину обиталищем богини Мерет-Сегер, или той, что любит тишину.
Дэниел поднялся, бросил взгляд вниз.
«Посмотри», — он вытянул руку. «Видишь, справа темный прямоугольник».
«Это Мединет-Хабу, заупокойный храм Рамсеса III, один из самых известных в стране памятников старины. А вон там рощица пальмовых деревьев. Там стоит дом Амара. Нашла?»
Ты рассмотрелась.
«По-моему, да», — неуверенно сказала она.
«Левее, где дорога сворачивает к реке, высятся колоссы Мемнона. А комплекс зданий еще левее», — Дэниел склонился. Их щеки теперь почти соприкасались. «В древности был храмом Рамсеса II». Ощутив на шее его теплое дыхание, Тейра повернула голову. В глазах Дэниела сквозило беспокойство.
«Что?» — тревожно спросила она.
«Я...» — Дэниел отвел взгляд.
«Что такое, Дэниел?»
«Я хотел...» За их спинами раздались резкие, скрежещущие звуки. Обернувшись, оба увидели на тропинке странную фигуру с клокоченными волосами.
«О, Господи!» — прошептал Дэниел.
«Пожалуйста, здравствуйте! Пожалуйста, добрый вечер!» Незнакомец приблизился. Стало видно, что его грязная галабия представляет собой настоящий лохмотья. «Подождите, подождите, подождите! Я показываю вам чудо, вот!»
Он протянул сохшую, как у мумии, руку. На почерневшей ладони лежал вырезанный из черного камня скарабей.
«Я видеть, как вы взбираться. Очень долго. Вот-вот. Самая работа, мастер. Сколько вы мне дать? Все хорошо».
«Нет», — воскликнул Дэниел и качнул головой.
«Мисс Делвати, не сейчас.
Самое качество. Пожалуйста, сколько вы дать?»
«Ана мисс Азиз.
Мне ничего не нужно.
Цена, цена. Называть своя цена. 20 египетский фунт. Дешево».
«Нет», — уже с легким раздражением протянул Дэниел.
15, 10.
Археолог покачал головой.
«Антика», — проговорил незнакомец, понизив голос. «Я иметь антика. Вы посмотреть? Самый настоящий».
«Нет», — в третий раз повторил Дэниел.
«Имши, иди прочь».
Фигура с клокоченными волосами опустилась на колени.
«Добрый наземец, господин, понимать меня, понимать. Нет деньги, нет еда. Голодный хуже собака».
Опустив к земле голову, Незнакомец завыл. «Видеть? Не человек, собака! Собака!
Халас! Хватит!»
Сунув руку в карман, Дэниел извлек несколько банкнот, протянул их нищему, на лице которого страдальческое выражение мгновенно сменилось широкой улыбкой. В следующее мгновение незнакомец вскочил и пустился в какой-то дикий пляс.
«Добрый наземный господин, добрый! Мой друг добрый ко мне!»
Нищий прыжком приблизился к Терри.
«Прекрасная госпожа, хотеть посмотреть могила?»
«Посмотреть
Хатшепсут, долина царей. Самая могила, самая тайная могила. Я показывать, дешево».
«Хватит, ты уже получил свой бакшиш. Ступай, имши», — резко бросил Дэниел.
«Я показывать много тайной могила, тайной».
«Имши». Прекратив пляску, человек пожал плечами и направился по тропинке вниз. Тыра услышала негромкое, удовлетворенное бормотание.
«Деньги, деньги, деньги, хорошо».
Уже почти скрывшись из виду, незнакомец повернул голову к вершине и, глядя Тыре в глаза, четким, спокойным голосом произнес.
«Это совсем не то, что вы думаете. Так велели передать духи. Это не то, что вы думаете. Вокруг слишком много лжи».
Голова нищего исчезла, послышался перестук камней.
«Что он имел в виду?» — спросила Тейра, ощущая, как от слов нищего по спине бежит холодок.
«Что такое не то, что вы думаете?»
«Бог его знает».
Подойдя к краю вершины, Дэниел устремил взор на долину царей. У бедняги явно не все в порядке с головой. Выглядит как скелет, похоже, месяц не ел. Некоторое время оба молчали.
«Ты хотел мне что-то сказать», — напомнила Тейра.
«Да?»
— археолог оглянулся.
«А, неважно. Подойди, взгляни.
Лучше всего на долину смотреть сейчас, когда она абсолютно пуста. Такое ее видели древние».
Сделав два шага, Тейра встала рядом с Дэниелом. Пальцы обоих слегка касались друг друга. Внизу, к горизонту, уходили кривые русла высохших рек.
«Где находится гробница Тутанхамона?» — спросила она.
Дэниел вытянул руку.
«Вон там. В середине долина сужается наподобие горлышка бутылки. Рассмотрела? Налево от сужения уходит небольшой распадок. Это квадрат 9-й, захоронение Рамсеса 6-го. Гробница Тутанхамона за ним».
«А ты ведешь раскопки?»
Дэниел ощутил, как в груди у него что-то дрогнуло.
«Отсюда это место не увидишь. Слишком далеко и вверх, ближе к Тутмосу 3-му.
Помню, однажды мы были здесь вместе. Отец, мать и я. Тогда я была еще ребенком. Отцу предложили прочитать на пароходе лекцию туристам. Вот он и забрал нас с собой. Он очень радовался, когда повел нас к гробницам. А мне хотелось побыстрее вернуться на пароход и броситься в бассейн. Наверное, именно тогда отец понял, что я никогда не пойду по его стопам».
Дэниел повернул голову к Терри, чуть повел плечом, как бы собираясь взять ее за руку, но так и не решился. Зажав между большим и средним пальцами окурок сигареты, отбросил его далеко в сторону.
«Твой отец очень любил тебя, Тейра», — сказал он негромко.
«Не знаю. Поверь, он действительно любил тебя. Есть люди, которые просто не умеют говорить о своих чувствах». В этот момент ладонь Дэниела все-таки легла на стиснутый в кулачок пальцы Тейры. Оба замерли, не произнесли ни слова, словно возникший контакт был настолько хрупок, что его разрушило бы малейшее движение. Солнце уже опустилось за горизонт, начинало темнеть. В небе появились первые звезды. Далеко внизу зажигались огоньки в окнах домов. Можно было различить, как на соседнем склоне возле армейской палатки копошились двое или трое солдат. Один из сторожевых постов, выстроенных в холмах после резни в Дейр-эль-Бахри. Поднялся прохладный ветер.
«У тебя кто-нибудь есть?» — ровно спросила Тейра.
«Ты имеешь в виду любовниц?» — Дэниел улыбнулся.
«Были, но не одна», — подбирая слово, он на мгновение смолк. «Не запомнилось».
«А у тебя?»
«То же самое. Кто такая Мэри?» — против воли вырвалась у нее.
«Мэри? Вчера ночью ты во сне повторял это имя».
«Не знаю никакой Мэри».
В голосе Дэниела звучало искреннее недоумение.
«Ты все время бормотал. Мэри, Мэри».
Археолог задумался, его губы шевелились. Внезапно Дэниел громко расхохотался.
«Мэри? Замечательно.
«В тебе заговорила ревность, Тейра?»
«Признайся, ревность?»
«Нет», — возразила она. «Простой интерес».
«Ради бога! Это Мэри. Ты ослышалась. Не Мэри, а Мэри.
Мэри Амон.
Возлюбленный Амона.
Тебе не о чем беспокоиться, честное слово.
Она — это мужчина, да еще тот, который 2500 лет уже мертв».
Зараженная его весельем, молодая женщина тоже рассмеялась. Ошибка принесла ей чувство облегчения. Сжав ее руку в своей, Дэниел безотчетно склонил голову и прижался губами к мягким губам Тейры. Мгновение она сопротивлялась. Внутренний голос твердил: «Вспомни, он опять причинит тебе боль». Но тут губы Тейры разомкнулись. Руки обвили его крепкие плечи. Как он был ей необходим, даже после того, что между ними произошло, или благодаря этому. Ладони Дэниела нежно легли на ее спину, и Тейра с острым, давно забытым наслаждением ощутила, как к ее высоко поднятой груди тесно прижалась его грудь. Медленно текли минуты. Когда Тейра открыла глаза, на холмы уже опускалась темнота. Они сели на обломок скалы, и Дэниел привлек Тейру к себе, защищая от ветра. Чуть правее вдоль тропинки вниз уходила цепочка слабых огней. Куда больше горело их на равнине. Зеленые искорки посверкивали на верхушках минаретов. «Так кто он такой, этот Мэри?» — прошептала Тейра, положив голову ему на плечо. Дэниел улыбнулся. «Сын фараона Амасиса, принц Мэри Амон-Сехетеп, Ибре. Жил он примерно в 550 году до Рождества Христова. Похоронен, по моему глубокому убеждению, здесь, в долине царей. Последние 5 лет я, собственно говоря, и занимался поисками его гробницы. Надеюсь, грабители до нее еще не добрались». Археолог достал сигарету и, пригнув голову за спиной Тейры, закурил. «Когда ты рассчитываешь возобновить раскопки?» — спросила она. Дэниел затянулся, выдохнул дым, наблюдая за тем, как ветер уносит в сторону легкое облачко. «Раскопок больше не будет», — с горечью ответил он. «Что это значит?» «То, что я сказал. Их больше не будет». «Перебираешься на новое место?» «Не знаю, но с Египтом покончено». Губы Дэниела побелели от напряжения. Правая рука сжалась в кулак, словно он намеревался нанести удар невидимому противнику. Тейра мягко высвободилась из объятий и чуть отстранилась, чтобы посмотреть ему в лицо. «Не понимаю, как покончено?» Дэниел пожал плечами. «Так, Тейра. Карьера египтолога для меня завершилась. Все. Точка». В его голосе звучало нескрываемое разочарование. Дэниел поднял голову, безжизненно уставился вдаль. «У меня отняли концессию. Эти подонки лишили меня возможности работать. В сложившихся обстоятельствах я вряд ли смогу что-либо сделать». «О, Господи!» Выросшая в семье археолога, Тейра хорошо представляла, каким сокрушительным ударом это было для фанатичного приверженца Древнего Египта. Исполненная сочувствия, она положила теплую ладошку на руку Дэниела. «Что произошло, расскажи». Он наполнил легкий дымом и с гримасой отвращения выбросил сигарету. «А рассказывать, в общем-то, не о чем. Мы обнаружили остатки фундамента, по-видимому, оборонительной стены. Я хотел рыть дальше, чтобы понять, куда она вела. К несчастью, фундамент простирался за пределы нашей концессии, уходил на соседний участок к полякам. Нарушать границы отведенной территории категорически запрещено, но поскольку до приезда поляков оставалось не менее 2 недель, я решил, будь что будет. Естественно, мне следовало заняться с ними или хотя бы поставить в известность местные власти, но я не мог ждать. Я должен был узнать, куда вела стена, и не удержался». Дэниел нервно барабанил пальцами по поверхности камня. Прибыли поляки, подняли жуткий скандал. Их руководитель обозвал меня безответственным авантюристом, который не испытывает никакого уважения к прошлому. «Меня, Тейра, я отдал Египту всю жизнь. Никто не уважает его историю больше, чем я. И когда он прокричал свои обвинения, на меня что-то нашло. Я ударил это ничтожество. Нас еле растащили. Думаю, я хотел его убить. Разумеется, он обо всем донес властям. Посольство Польши заявило официальный протест, и в результате меня лишили концессии. Мало того, мне вообще запретили вести раскопки в Египте. Сочли меня неуравновешенным типом, представляющим опасность для окружающих.
Подонки, мразь!
Перестрелял бы их всех. Дыхание Дэниела стало прерывистым, плечи подрагивали от возбуждения. Стряхнув со своей руки руку Тейры, он поднялся, подошел к краю вершины. Несмотря на сгущавшуюся темноту и белесоватую дымку, на дне долины еще можно было рассмотреть крошечные домики. Через минуту-другую археолог задышал ровнее. «Извини, нервы совсем сдали». Он потер виски. Тишину нарушали редкие завывания ветра. Все это случилось 1,5 года назад. Я читал лекции, продавал свои акварели и надеялся, что положение выправится. Как бы не так. А сейчас уже не на что и рассчитывать. Представляешь, там в песках нетронутое захоронение, но я не могу к нему даже приблизиться. Каково? Не дай бог кому-нибудь такое испытание. Дэниел опустил голову. «Что мне сказать?» — с отчаянием спросила Тейра. «Очень жаль, Дэниел. Ведь я знаю, чем является для тебя работа. К твоему сведению, в подобную ситуацию попал и Картер в 1905 году. После драки с французскими туристами в Сакре служба древностей запретила ему вести раскопки. Великий ученый был вынужден подрабатывать гидом. В некотором смысле я пошел по его стопам, только, к сожалению, не успел достичь того, чего достиг он». Горечь и злость в голосе Дэниела сменились привычной усталостью. Поднявшись, Тейра сделала 2 шага, обвела его плечи руками, положила голову на грудь. «Знаешь, в чем дело?» — прошептал он ей в ухо. «Стену, оказывается, построил Бельцони в 19 веке. Карьера пошла прахом из-за дурацкой ограды лагеря, который разбил другой археолог 200 лет назад». Дэниел разразился холодным смехом. «Мне очень жаль», — повторила Тейра. «Жаль?» — он заглянул ей в глаза. «По-моему, тебе следует радоваться». «Справедливость восторжествовала», — как воскликнул бы поэт. «Чему радоваться? Я никогда не желал тебе зла, Дэниел». Приподнявшись на цыпочках, Тейра поцеловала его в губы. «Я хочу тебя», — сказала она просто. «Хочу тебя сейчас, здесь, под звездами, над всем миром, пока у нас есть шанс». Дэниел обнял ее. Губы Тейры разомкнулись, она ощутила его требовательный язык. Крепкие мужские ладони легли на ее бедра. От упиравшейся вниз живота твердой плоти у Тейры прихватило дыхание. В этот момент археолог отстранился. «Подожди, я знаю где». Он подобрал рюкзак и за руку потянул Тейру по тропинке, уходившей вглубь холмов. Тишину нарушил негромкий перестук камней. Минут через 20 тропа вывела их на плоский пятачок, где, подобные запятым на чистом листе бумаги, виднелись 4 изогнутых силуэта. Подойдя ближе, Тейра поняла, что они представляют невысокие по колено островки грунта, футов 10 длиной. «Результат выветривания», — пояснил Дэниел. «В древние времена за ними укрывались воины». Наклонившись, археолог подобрал плоский камень. «Видишь, он подбросил находку на ладони. Черепок. Когда-то здесь сидели люди и пили из кувшина вино». Они прошли за самый дальний островок, опустились на колени. Дул ветер, но у земли воздух был еще теплым. 2 взгляда на мгновение встретились, и Дэниел стал медленно расстегивать пуговицы ее блузки. В свете луны высокая, с отвердевшими сосками грудь Тейры, показалась ему изваянной из серебра. Склонив голову, он уткнулся лицом в ложбинку. Молодая женщина закрыла глаза, с ее губ сорвался стон. Окруживший обоих мир перестал существовать. Глава 27. Каир. Когда Юсуф переступил порог кабинета Таубы, было уже почти 7 часов вечера. Сидя за столом, детектив 2 пальцами печатал на старенькой машинке. Истертый ковер на полу покрывал толстый слой сигаретного пепла. Со стороны казалось, что в кабинете прошел снегопад. Халифа положил на стол ключи от лавки Икбара и рассказал коллеге о найденных с помощью девочки предметах. Тауба присвистнул. «По инструкции, конечно, следовало поступить иначе, но я решил оставить вещи в музее у друга. Пусть посмотрит. Они будут здесь утром. Надеюсь, ты не возражаешь?» Тауба махнул рукой. «Что за вопрос? До утра я бы все равно не знал, как с ними поступить. Девочка неплохо описала внешность убийц. Похоже, двое из них были людьми Сайф Альтхара. Ну и ну. Третий — не египтянин, скорее всего, европеец. Может быть, из Америки. Крупного телосложения мужчина со шрамом или родимым пятном на левой щеке. Дрейвик. Знаешь его? Имя Каспера Дрейвика знакомо на Ближнем Востоке любому полисмену. Странно, что ты о нем ничего не слышал. Настоящий головорез. Немец. Тауба прокричал что-то сидевшему в противоположном углу кабинета офицеру, и тот принялся рыться в папках на стеллаже. Значит, все-таки Саиф Альтхар. Насколько нам известно, последние 4-5 лет Дрейвик работает именно на него. Оценивает раритеты, организует их вывоз за рубеж. Сам Саиф не осмеливается сунуть нос в Египет, сидит в Судане. Дрейвик заправляет здесь всем. Офицер положил перед ним три набитые бумагами красные папки, и Тауба раскрыл верхнюю. «Вот, пожалуйста». Он протянул халифе черно-белый фотоснимок. «Да», — протянул инспектор, — «ничего не скажешь. Красив». Пару месяцев назад его задержали в Туре за хранение предметов, представляющих историческую ценность. Предъявить более серьезного обвинения нам ни разу не удалось. Он умен, всю грязную работу выполняет чужими руками. А поскольку за спиной Дрейвика стоит Саиф Альтхар, показаний от свидетелей не добьешься. Девушка, которую он изнасиловал, решилась, и вот что с ней стало. Тауба перебросил через стол другой снимок. «Да хранит меня Всевышний», — прошептал, бросив взгляд халифа. «Как я и сказал, головорез». Детектив откинулся в кресле, скрестил ноги, закурил. Юсуф углубился в содержимое папки. «Я ходил в британское посольство», — через пару минут сказал он. «И что?» «Ровным счетом ничего. Помощник атташе не сообщил ничего нового. У меня сложилось впечатление, что он что-то скрывает. Как ты думаешь, почему?» «Почему?» — Тауба фыркнул. «Да они так и не простили нам национализацию Суэца. Еще бы! Ведь англичанам пришлось убраться во свояси. Теперь они готовы гадить при всяком удобном случае». «Нет, дело в другом. Ему что-то известно, и он очень не хочет, чтобы об этом узнал и я». «По-твоему, тут замешано британское посольство?» Глаза детектива сузились. «По правде говоря, не знаю». Халифа устало вздохнул, потер ладонью щеку. «Не могу понять, что происходит. Не могу понять, черт побери». Сдвинув очки на кончик носа, Чарльз Сквайрс внимательно вчитывался в строчки меню. Минуты две за столом царило молчание. Наконец дипломат с удовлетворением кивнул. «Куропатку, пожалуйста». «Да, куропатку. Ее здесь готовят неплохо. А для начала нам принесут пирожки с морской живностью». Звучит, во всяком случае, интригующе. «Как, Джамал?» «Я не голоден. Оставь, пожалуйста. Должен же ты подкрепить силы. Я пришел сюда для беседы». Сквайрс укоризненно качнул головой и повернулся к сидевшему слева от него дородному, абсолютно лысому мужчине с неправдоподобно тяжелым золотым роликсом на руке. «Что скажешь, Мэйси? Неужели ты захочешь оставить меня в одиночестве?» Опустив голову к меню, американец поправил лежавший на шее носовой платок. Несмотря на работавший кондиционер, ткань была мокрая от пота. «А старый добрый бифштекс тут готовят?» С акцентом жителя Южных Штатов процедил он. «Там», — Сквайрс кивнул на меню, — «значится филе миньон. С соусом? Мне не нужен никакой соус. Пусть будет просто кусок мяса». Британец подозвал официанта. «Филе миньон у вас подают под соусом?» «Да, сэр, под острым перечным соусом». «К черту соус! Обыкновенное мясо», — твердо сказал Мэйси, — «без всякой дряни. Сумеет ваш повар приготовить кусок говядины?» «Не сомневаюсь, сэр. Так вот, с кровью. На гарнир — жареный картофель». «Закуски, сэр? О, боже, не знаю. Что ты там предложил, Сквайрс?» «Слоеные пирожки с морской живностью». «Годится». «И бифштекс с кровью». «Великолепно». Сквайрс улыбнулся. «Значит, куропатка, слоеные пирожки, бифштекс. Будьте добры, картувин». Официант с почтением взял у него меню и исчез. Мэйс разломил мягкую булочку, смазал половинку маслом, отправил в рот. «Ну, и что у нас происходит?» тщательно пережевывая хлеб, осведомился он. «Похоже», — косясь со скрытым отвращением на американца, — ответил Сквайрс, — «наши друзья объявились в Луксоре». «Я прав, Джамал?» «Сегодня, во второй половине дня», — подтвердил египтянин. «Эта возня становится уже смешной», — недовольно пробурчал Мейси. «Нам известно, где находится объект. Почему мы не можем просто изъять его? Хватит валять дурака». «Чтобы выдать себя ненужной активностью», — язвительно бросил британец. «Нет, действовать мы будем только в самом крайнем случае». «Мы не в игрушки играем», — с вызовом заметил Мейси. «Слишком многое поставлено на карту». «Согласен», — кивнул Сквайрс. «Однако будет лучше, если мы пока останемся в тени». «Зачем бесполезный риск? Пусть на него идет Лакаш со своей дамой». «Мне это не нравится», — американец сделал глотательное движение. «Чрезвычайно не нравится». «Не беспокойся». «Я хотел сказать, что Сайф Альтхар...» «Не беспокойся», — с едва слышимым раздражением в голосе повторил Сквайрс. «Главное для нас — сохранять выдержку». Официант принес карту вин, и дипломат, поправив очки, погрузился в ее изучение. Мейси принялся неторопливо намазывать маслом оставшуюся половинку булочки. «Возникла небольшая проблема», — после краткой паузы негромко проговорил англичанин. «Начинается», — проворчал Мейси. «Что еще?» «Полисмен из Луксора. Судя по всему, ему стало известно о недостающих иероглифах». «Черт бы вас всех побрал! Вы отдаете себе отчет в том, насколько высоки ставки?» «Безусловно», — уже не скрывая досады, ответил Сквайрс. «Только я не стал бы впадать в истерику. Оставь свой покровительственный тон для другого, недоносок». Джамал звонко хлопнул ладонью по столу, на что тонкостенные бокалы отозвались обиженным звоном. «Прекратите», — прошепел он, — «ругань делу не поможет». Над столом повисло угрюмое молчание. Яростно покончив с первой булочкой, американец потянулся за второй. Сквайрс сосредоточенно чертил вилкой по скатерти. Пальцы египтянина перебирали бусины четок. «Джамал прав», — произнес, наконец, дипломат. «Идиотские споры ни к чему не приведут. Вопрос заключается в следующем. Как нам быть с этим ретивым служителем закона?» «Думаю, все и так ясно», — Мейси повел головой. «Не хватало только, чтобы какое-то ничтожество провалило нам операцию». «Аллах!» — изумился Джамал. «Нам придется убить полицейского?» «Нет. Оденьте его в вечерний костюм и отправьте на прием. Вы прекрасно поняли мои слова». Во взгляде египтянина блеснула ненависть. Он сжал кулаки, Сквайрс отложил карту вин, соединил ладони, уперся подбородком в кончики пальцев. «В сложившихся обстоятельствах физическое устранение представляется мне слишком радикальным», — рассудительно произнес он. «Чтобы расколоть орех, не обязательно брать в руки кувалду. Не сможем ли мы обойтись без насилия, Джамал? Его отстранят от расследования. Я позабочусь». «Это было бы самым грамотным», — одобрил Сквайрс. «Труп полицейского неизбежно приведет к массе осложнений. И ни в коем случае не спускай с нашего героя глаз». Джамал кивнул. «Я все же убрал бы его», — не сдавался Мейси. «Одной помехой стало бы меньше». «Если мы и окажемся вынужденными прибегнуть к устранению полисмена, то позже», — стоял на своем англичанин. «Но на сегодняшний день об этом не может идти речи. Смертей в деле и без того хватает». «Рассчитываешь на Нобелевскую премию мира? Тогда смени профессию». Оставив без ответа саркастический выпад собеседника, Сквайрс вновь углубился в карту вин. Сидевший за роялем в глубине ресторана мужчина опустил пальцы на клавиши. «В биографии полисмена есть одна интересная деталь», — задумчиво сказал дипломат. «Некая ниточка связывает его с Сайф Альтхаром. Не так ли, Джамал?» «Старые счеты», — пояснил египтянин, перебирая четки. «Что-то вроде кровной вражды». «Бред какой-то», — пренебрежительно фыркнул американец. «Необычно, правда?» Сквайрс улыбнулся. «К нему вновь вернулось абсолютное самообладание. Да чего тесен мир, в котором мы живем?» «Ага, вот и пирожки». «Запьем их. Мы бутылочкой шабли, а к горячему принесут бургундского». Он аккуратно разложил на коленях тугую от крахмала салфетку. Профессора Мохаммеда Аль-Хабиби мучила резь в глазах. Старик осторожно потер пальцами веки, и на некоторое время боль отступила. Однако, когда историк вновь склонился над столом, жгуче-колющее ощущение вернулось. В висках застучали тысячи молоточков. Все чаще давали знать о себе годы. Уже не первый раз за последнее время глаза отказывались видеть. Аль-Хабиб понимал, что нужно пойти домой отдохнуть, но сделать этого он не мог. Во всяком случае, не раньше, чем разложенные на столе предметы расскажут ему о своем прошлом. Ведь их принес Юсуф, друг. Перед Юсуфом профессор чувствовал себя в долгу, да и перед Али тоже, бедняга Али. Плеснув в стакан остатки виски, Аль-Хабиб раскурил трубку, вооружился лупой и уже в который раз начал изучать золотой нагрудник. Что-то в древних вещицах сбивало его с толку. Не их внешний вид, но чувства, которые они вызывали. По сути, раритеты были для Хабиби живыми существами. От них исходили загадочные сигналы, они общались с человеком. «Умей лишь услышать их голос и узнаешь интересные факты». Однако чем дольше сейчас профессор вслушивался, тем сильнее становилось его недоумение. При беглом, еще в присутствии халифа осмотре, он не обнаружил в предметах ничего необычного. Самые простые выделки, безыскусные, они без труда поддавались датировке, ничем фактически не отличаясь от разложенных в витринах музея десятков себе подобных. Первые сомнения появились уже после того, как Юсуф ушел. Причины для них отсутствовали, но не давало покоя ускользающее чувство. За обыденной простотой вещиц кроется некая тайна. «Что вы хотите мне сказать?» — громко спросил Аль-Хабиби, вглядываясь в увеличенные лупой золотые завитки. «Что, по-вашему, я должен услышать?» Даже мощная лампа на столе профессора была не в силах рассеять царившую в кабинете тьму. За дверью послышались и стихли шаги охранника. Над головой ученого повисло плотное облако сизого табачного дыма. Аль-Хабиби положил на грудную бляху, взял со стола кинжал. Клинок дюймов 12 в длину выглядел ничем не примечательным куском старого железа. С рукояти свешивался неширокий кожаный ремешок, не дававший, видимо, оружию выскользнуть из ладони владельца. «Типично для того времени», — подумал профессор. «Пару месяцев назад...» У него попросили квалифицированное заключение по почти точной копии клинка. Опрокинув в себя стакан с виски, Аль-Хабиби наполнил легкий дымом, и на мгновение густой клуб скрыл от его глаз кинжал. Когда пелена рассеялась, египтянин заметил, что верхний край рукояти, там, где начиналось лезвие, ремешок охватывал не столь плотно. Двумя пальцами старый ученый очень осторожно попытался ослабить петлю еще больше. В следующее мгновение кожаная полоска скользнула вниз. Тонкие, едва различимые линии профессор поначалу принял за царапины. Под лупой царапины приняли очертания осмысленных значков, и не персидского или древнеегипетского письма, как можно было бы ожидать. На темном металле были грубо выцарапаны греческие буквы. «Я, Диммах, сын Менэнда». В глазах Аль-Хабиби вспыхнуло волнение. «Так-так-так», — пробормотал он. «Значит, вот в чем заключается твой маленький секрет». Переписав буквы в лежавший на столе блокнот, профессор убедился, что ничего не перепутал, и медленно опустился в кресло. Где я мог видеть эту надпись? Где? Минут 20 он просидел неподвижно, поднеся лишь пару раз ко рту опустевший стакан. Затем, с неожиданной для своего возраста стремительностью, ученый вскочил и бросился к стоявшему в дальнем углу кабинета книжному шкафу. «Не может быть! Невероятно!» Его палец побежал по толстым корешкам одной полки, второй, третий. На переплете объемистого тома палец замер. Глубоко вытесненное в темно-красной коже заглавие гласило «Бель. Греческие и римские надписи». Из царских захоронений в Фивах. Торопливо вернувшись к столу, Хабиби разложил увесистый фолиант под лампой, принялся перелистывать хрупкие от времени страницы. «Добрый вечер, профессор!» — послышался из-за двери возглас охранника, но ученый даже не обернулся. Его частое прерывистое дыхание звучало в тиши кабинета, казалось еще громче. «Невероятно, немыслимо! О небо! Неужели это...
Глава 28. Луксор. Лежать обнаженными на голой земле было все-таки холодно. Утолив бушевавшую страсть, Тейра и Дэниел оделись. Археолог подхватил рюкзак и двинулся по тропинке. Тейра последовала за ним. Дул сильный ветер. Пейзаж в лунном свете казался призрачным, нереальным. Тейра догнала Дэниела, взяла под руку, наслаждаясь ощущением его близости. Тело Тейры успело забыть, каким искусным любовником был ее спутник. «Что ты пытаешься отыскать?» — спросила она, заметив, как он оглядывается по сторонам. «Да, в общем-то, ничего. Давненько я не бывал в этих местах». Пальцы молодой женщины стиснули его локоть. «Думаешь, нам не следовало?» «Заниматься любовью?» — Дэниел улыбнулся. «Ну что ты? Разве можно о таком сожалеть?» «А ты сожалеешь?» Она остановилась и, приподнявшись на цыпочки, нежно поцеловала его в губы. «Значит, тебе тоже понравилось?» Дэниел расхохотался. Обнявшись, оба зашагали дальше. Вокруг стояла тишина, лишь изредка доносился откуда-то вой одичавшего пса. Насколько Тейра могла понять, вершина, по которой велась тропинка, была обширным плато. Справа от них тянулся отлогий подъем, линия горизонта находилась совсем рядом. По левую руку плато уходило вниз и через сотню ярдов обрывалось в нагромождение скалистых утесов. Впереди, на фоне начинавшего сереть неба, темнели громады далеких пиков. Тейру совершенно не заботило, куда она идет. Она была счастлива. Примерно через час Дэниел замедлил шаг и остановился. Тропа в этом месте пересекала напоминавшее след гигантской змеи русло высохшего ручья. Тейра прижалась к широкой груди. «Ты дрожишь», — с удивлением заметила она. «Просто замерз. Я забыл, какими прохладными бывают в холмах ночи. Думаю, пора возвращаться. Мы вышли из дома более 3 часов назад. Амар, наверное, уже беспокоится». «Согласен, пора». Ни один не двинулся с места. В небе над их головами ярко светила звезда. «Будь сейчас светло, мы могли бы пойти другим путем», — сказал Дэниел. «Здесь полно тропинок, но ночью лучше не рисковать. Вокруг много разрытых могил. Местами ямы так глубоки, что без посторонней помощи человеку не выбраться». Несколько лет назад, неподалеку от Дейр-эль-Бахри, в одну из них упала молодая канатка. Ее криков никто не слышал, и несчастно умерла от голода, когда тело обнаружили. Внезапно Дэниел смолк. Ощутив, как напряглись его мускулы, ты расспросила, в чем дело? «Мне показалось». «Прислушайся». Она подняла голову, но слух фиксировал лишь негромкий шепоток ветра. «Что?» «Только сейчас. Вот еще раз. Ну, слушай же». И Тейра услышала. Слева, где из бездны поднимались утесы, доносился слабый звук валунов, будто кто-то небольшим молоточком бил по камню. На плато явно поднимался человек. Тейра напрягла зрение, но было еще слишком темно. «Наверное, армейский патруль», — прошептал Дэниел. «Нам лучше спрятаться». Он потянул Тейру через русло ручья в непроницаемую тень огромного обломка скалы. «Но почему?» — тихо спросила Тейра, опускаясь на землю рядом с Дэниелом. «С наступлением в холмах темноты у военных вызывает подозрение любой путник. Мы европейцы, так что, по идее, никаких проблем быть не должно. Однако при сложившихся обстоятельствах нам не стоит обращать на себя внимание властей». Дэниел высунул голову из-за укрытия. «А если нас все-таки увидят?» — спросила Тейра. «Назовемся обычными туристами. В конце концов, как я слышал, на сторожевых постах служат новобранцы, еще не растерявшие юношеской романтики». Шаги приближались. Стали слышны приглушенные голоса. Один из них напевал песню. Тейра прикусила губу. «Не хватает только», — подумала она, — «после всего пережитого погибнуть здесь от случайного выстрела». В этот момент Дэниел стиснул ее руку. На тропе появились фигуры. Темной, неразличимой массой они двинулись вдоль русла ручья. По мере их приближения Тейра насчитала 9 шедших гуськом человек. Последний нес на плечах большой, похожий на гроб, ящик.
возглавлял группу мощного телосложения мужчина. Всмотревшись, Тейра с отчаянием прошептала: «Боже, это он!» Из-под ее ноги вниз покатился крошечный камешек. В ушах обоих легкий стук отозвался раскатами грома. Ладонью Дэниел прикрыл Тейре рот. Шаги раздавались теперь ярдах в 10. «Сейчас нас обнаружат», — пронеслось у Тейры в голове. Когда дошедших, казалось, можно было дотянуться рукой, и в воздухе уже явственно ощущался запах сигарного дыма, люди вдруг вновь свернули на тропу и начали удаляться. Примерно минуту Тейра и Дэниел оставались в полной неподвижности. Затем археолог беззвучно поднялся на ноги. «Ушли», — шепнул он. Тейра осторожно, стараясь не оступиться, встала, выглянула из-за камня. Силуэты 9 мужчин уже растворились в темноте. «Что они здесь делают?» «Они поднялись сюда из могилы». В глазах Тейры мелькнуло недоумение. «Что, по-твоему, они могут здесь делать? Совершать ночной мацион? С гробом на плечах?» Дэниел вышел на тропу. «Им наверняка известен другой путь вниз, который ведет в обход сторожевых постов. Я тебе говорил, тут полно тропинок, нужно только знать, какая куда». Решительным движением он надел на плечи рюкзак и взял Тейру за руку. «Возвращайся к Амару. Дойдешь до Эль-Курна, спустишься вниз. Не вздумай где-нибудь свернуть. Спустившись в долину, двинешь прямиком к дому. Носа из него не высовывай. А ты? Обо мне не беспокойся. Иди». Тейра недовольно высвободил руку. «Хочешь отыскать захоронение?» «Да, хочу. Для этого мы сюда и приехали. Все, разговор окончен. Вниз, я следом». Он попытался вновь взять Тейру за руку, но та не позволила. «Я с тобой. Тейра, мне знакомы эти холмы. Будет лучше, если я пойду один». «Нет, мы двинемся вместе. Я не меньше тебя хочу узнать, что там такое». «Ради бога, Тейра, у нас нет времени на споры. Они могут вернуться. Тем более, вперед». Обойдя Дэниела, она зашагала по высохшему руслу. Археолог догнал ее, резко дернул за плечо. «Тейра, прошу тебя, ты не понимаешь, холмы небезопасны. Я работал здесь, поверь. Ты будешь мне... ну-ну». «Договаривай». Глаза ее гневно сверкнули. «Помехой? Это ты хотел сказать?» «Нет, я просто боюсь за тебя». В голосе Дэниела прозвучала нотка отчаяния. Несмотря на прохладный ветер, его лоб покрыли бисеринки пота. «Я боюсь за тебя», — повторил он. «Постарайся понять, и игры кончились». В наступившем молчании оба не сводили друг с друга горящих глаз. «Я ничего тебе не должна, Дэниел. Ты тоже не обязан мне что-то доказывать. Мы останемся вместе до конца. Куда ты, туда и я. Окей?» Археолог собрался возразить, но понял бесполезность своих усилий. «Ты не представляешь, во что ввязываешься», — пробормотал он. «Плевать. Я готова ко всему. Теперь опасаться уже нечего. Пошли же». Приподнявшись на цыпочки, она поцеловала Дэниела в щеку. «И все-таки я боюсь за тебя. Точно так же, как и я за тебя». Они медленно двигались по оставленным людьми Дрейвика в пыли следам. Местами над землей висели клочья белесого тумана. Вдалеке слышался лай собак. Ярдов через 200 русло ручья начало полого спускаться к южной оконечности плато. «С этой стороны холмы заканчиваются грядой утесов», — сказал Дэниел, вглядываясь в темноту. «Захоронение, скорее всего, расположено где-то там, ниже по ручью, где точно можно только догадываться. Допускаю, что без альпинистского снаряжения туда и вовсе не добраться». Скоро русло превратилось в узкий, с отвесными стенами каньон. То и дело на пути вырастали крупные валуны, грозил увлечь за собой сыпавшаяся из-под ног галька. Дэниел извлек из кармана небольшой фонарик, направил луч вниз. «Если осыпь придет в движение, нам конец. Тело, попавшего в камнепад, превращается в фарш», — сказал он. «Спуск становится круче и круче. Боюсь, не пришлось бы нам повернуть назад. Одному только Богу известно, как они протащили здесь гроб». С каждым новым шагом все ощутимее уходило из-под ног почва. Стены каньона сближались настолько, что к ним можно было прикоснуться рукой. Дважды Дэниел пытался убедить Тейру вернуться, и оба раза она ответила категорическим отказом. Когда заходишь так далеко, уже не имеет смысла сдаваться. Минут через 20 русло ручья вдруг отвесно оборвалось. Ярдах в 6 ниже к долине уходил крутой склон, однако и он, насколько позволял разглядеть темнота, заканчивался бездной. Там пропасть. Фонариком Дэниел посветил в пустоту. Дальше нам не пройти. Он осмотрел стенки каньона. На расстоянии вытянутой руки от обрыва в камне проходила глубокая трещина. Вцепившись пальцами в острый край, археолог склонился над провалом. Его свободная рука сделала пару кругов фонариком. «Что-нибудь видишь?» — спросила Тейра. «Прямо под нами есть нечто вроде площадки. Похоже, в толщу скалы с нее уходит какой-то лаз». Дэниел выпрямился и передал фонарик Тейре. «Держи, постарайся светить вниз». Он развернулся и, упираясь руками и ногами в стенки каньона, стал спускаться. Двигался Дэниел ловко и быстро, как человек, которому подобные упражнения были привычны. Секунд через 30 снизу послышался его голос. «Готово». Тейра последовала за ним, осторожно нащупывая кроссовками складки в отвесной стене. Дэниел поджидал ее на площадке, стоя лицом к темному провалу. «Это то, о чем ты говорил?» — спросила она. «Во всяком случае, очень похоже на захоронение». Археолог забрал у нее фонарик. «Смотри, на камне сохранились следы древнего кайла. Часть провала была завалена крупными кусками сланца. Лишь на самом верху осталась небольшая, около ярда, дыра». Дэниел просунул в отверстие руку с фонариком, а затем и голову. Раздался громкий шорох, и из дыры выпорхнуло наружу несколько, как показалось Терри, птиц. «Что за черт?» — испуганно спросила она, пригнув голову. «Летучие мыши», — с улыбкой пояснил археолог. «Они обожают селиться в могильниках. Ничего страшного». С этими словами он пролез в отверстие. Готовый сделать то же, Терри ступила на пластину сланца, и та неожиданно заскользила вниз. Потеряв равновесие, молодая женщина попыталась ухватиться за выступы в стене, однако под ее ногами пришел в движение целый пласт. Медленно, но неудержимо, он сползал к краю площадки. «Тейра!» — отчаянно крикнул Дэниел. В ответ послышался лишь отвратительный скрежет камня. Стоя в проеме, археолог беспомощно следил за тем, как молодая женщина скрывается в пропасти. Когда до неминуемого падения оставались уже доли секунды, передняя кромка пласта натолкнулась на какое-то препятствие. В наступившей тишине далеко снизу до обоих донесся отчетливый стук камней. «Дьявол!» — выдохнула Тейра. Она лежала на самом краю, боясь перевести дыхание. Усилием воли заставила себя подняться, сделать 3 шага к надежным стенкам каньона. «С тобой все в порядке?» — раздался над ее головой голос Дэниела. «Почти. Жди меня и не двигайся». Выбравшись из проема, он присел на корточки, крепко охватил вытянутые ему навстречу руки Тейры и втащил молодую женщину выше на площадку. Лицо и одежда ее посерели от пыли, блузка была порвана, сильно кровоточили ссадины на локтях и коленях. «Очень больно. Чепуха», — Тейра отряхнула пыль с волос. «Ладно, давай посмотрим, что там внутри». Дэниел не смог удержать улыбки. «А я-то считал себя одержимым. Тебе следовало пойти в археологи, Тейра». «Предпочитаю более острые ощущения», — усмехнулась она в ответ. Проем вел в узкий, полого спускавшийся коридор. Посветив назад, они увидели, что все пространство от пола до потолка занимает сложенная из глиняных кирпичей стена, к внешней стороне которой древние строители навалили кучу камней. «Лаза здесь, конечно, быть не должно», — после долгого молчания заметил Дэниел. «Но за минувшие века до самого верха куча так и не доросла, и этим обстоятельством и воспользовались те, кто обнаружил захоронение». Он повел фонариком. «Посмотри-ка, вот и кирпичи». Ярдах в 5 от проема возле стены коридора высился аккуратный штабель потрескавшихся глиняных брусков. Один из них археолог взял в руку, принялся рассматривать. На шероховатой поверхности явственно проступал отпечаток с изображением 9 коленопреклоненных мужчин, причем руки каждого были связаны за спиной. Над головами мужчин находилась фигура сидящего шакала. «Что это такое?» — спросила Тейра.
«Печать царского некрополя», — с улыбкой ответил Дэниел. 9 пленников, принесенных жертву богу Анубису».
«Эх, если бы не Лас! Ведь нетронутые захоронения можно пересчитать по пальцам».
Бережно положив кирпич на пол, он поднял руку с фонариком. Яркий луч выхватил из кромешной тьмы часть стены.
Дэниел чуть повернулся, и стало видно, что в 30 ярдах от них коридор расширяется, образуя нечто вроде пещеры.
Оба медленно двинулись вперед.
Фонарь в руке археолога очерчивал круги на полу, потолке и стенах. Внезапно Дэниел остановился.
«Что случилось?» — спросила Тейра.
«Там кто-то есть».
«Опять летучие мыши?»
«Нет, на полу».
Луч света упал вниз. Глаз Тейры заметил какое-то быстрое движение.
«Дэниел», — проговорила она почти спокойно, — «не шевелись. Замри».
Между Каиром и Луксором. Пассажиров в ночном поезде «Каир-Луксор» было намного меньше, чем в том, который вез жителей провинции в столицу. Вагон, куда сел инспектор Халифа, оказался почти пуст. Юсуф разулся, закурил сигарету и углубился в папку с ксерокопиями полицейского досье на Дрейвика, который ему любезно предоставил Тауба. В дальнем конце вагона играли в карты двое туристов, юноша и девушка. Удовольствия чтение не приносило. Каспар Дрейвик появился на свет в 1951 году в тогдашней Восточной Германии. По окончании Второй мировой войны его отец, бывший офицер СС, вступил в СЕПГ, Социалистическую Единую Партию Германии, аналог КПСС, и даже умудрился стать одним из ее видных функционеров. Каспар блестяще окончил школу, где учителя отмечали его способности к изучению языков, и в 17 лет поступил в университет города Ростока. Свою первую научную работу будущий археолог опубликовал, когда ему было всего 20 лет. Она представляла собой весьма грамотный анализ минойских текстов. За первой книгой последовали другие. Монография Дрейвика по позднегреческим поселениям в дельте Нила считалась классическим в данной области исследованием. Прикуривая новую сигарету от окурка, Юсуф вспомнил, как студентом штудировал эту монографию в поисках материалов для курсовой. За окном вагона расстилалась плоская невразительная равнина с редкими огоньками деревень. Халифа вновь опустил голову к папке. Еще с университетских времен тяга к насилию часто перевешивала в Дрейвике его интерес к науке. На четвертом курсе он поссорился с однокашником и выбил ему в драке глаз. От отчисления из числа студентов и передачи дела в суд Каспара спасло вмешательство высокопоставленного партийного чиновника, старого приятеля отца. 3 годами позже его обвинили в соучастии в убийстве бродяги, чей обугленный труп полиция обнаружила в городском парке. Еще через год с шайкой себе подобных он изнасиловал еврейскую девочку. Каждый раз избежать наказания удавалось исключительно благодаря связям отца. Юсуф с отвращением потряс головой. В возрасте 25 лет Дрейвик начал выезжать с археологическими экспедициями, сначала в Сирию, затем в Судан и Египет, где 5 сезонов подряд провел в дельте Нила. Несмотря на оширившиеся слухи о причастности к контрабанде предметов старины, местным властям ни разу не удалось поймать немца с поличным, и его карьера успешно продвигалась. На одной из фотографий Дрейвик с улыбкой пожимал руку президента Анвара Садата, другая запечатлела момент, когда ему вручал награду генеральный секретарь СЕПГ Эрих Хонекер. Казалось, Каспару покровительствует сама судьба. Инцидент с девочкой пришелся тогда весьма не кстати. Произошел он в Египте, однако потерпевшая была немкой, и дело получило в Германии огласку. Суд Дрейвика оправдал, но грязь к его репутации все-таки прилипла. Он лишился места преподавателя, концессии на раскопки, от него отвернулись издатели. С той поры миновало 20 лет. Все это время Дрейвик зарабатывал на жизнь, торгуя антиквариатом и консультируя состоятельных коллекционеров. В 1994 году его арестовали в Александрии за хранение краденных предметов старины. 3 месяца немец провел в тюремной камере,
где был сделан последний по времени его фотоснимок. Халифа поднял тюремную карточку. С номером на груди Дрейвик стоит на фоне серой стены, ухмыляясь в объектив. От его наглого, самодовольного лица Юсуфа передернуло. Оказавшись на свободе, немец предпочел уйти в подполье. Пользуясь подложными документами, он выезжал из страны и возвращался в нее, чтобы организовать вывоз и продажу раритетов на черных рынках Европы и Дальнего Востока. Ордера на его арест были выписаны службами безопасности семи стран, однако, невзирая на развернувшуюся охоту, в последний момент Дрейвик всегда опережал своих преследователей. Подробности его нынешней деятельности оказались весьма скудными. В досье фиксировалось, что примерно в середине 90-х годов Дрейвик перебрался под крыло Саиф Альтхара. Упоминались слухи о его секретных счетах в швейцарских банках, связях с неонацистскими группировками, даже о сотрудничестве с некоторыми западными разведками. Но это были лишь ничем не подтвержденные слухи. После 1994 года немец скрылся в тени. Несомненным оставалось одно — он ничуть не изменился. Инспектор долистал папку до конца, поднялся, чтобы размять затекшие ноги, прошел в конец вагона. Парень с девушкой уже отложили карты и сидели, слушая через наушники кассетный плеер. Халифа приветственно кивнул обоим, вежливо поинтересовался, куда они держат путь. Ответа не прозвучало. «Видимо, приняли меня за торговца», — с улыбкой подумал Юсуф и, пожав плечами, вернулся на свое место. Здесь он закурил очередную сигарету, достал из сумки отчет патолога-анатома по делу об убийстве старика Икбара. Перестук вагонных колес навевал дремоту. Миновав Бени-Суэф, поезд внезапно остановился. Минут пять за окном слышалось низкое натужное шипение, будто локомотив никак не мог отдышаться. Затем последовал легкий толчок, и состав тронулся с места. Еще через минуту за спиной халифы стукнула вагонная дверь, раздался чей-то грубый окрик и грохот упавшего на пол плеера. Инспектор оглянулся. Вокруг безобидных туристов стояли трое мужчин в черных галабиях. Один из вошедших схватил левой рукой юношу за волосы, оттянул его голову назад и молниеносным движением правой, державшей нож, перерезал несчастному горло. Из жуткой раны ударил фонтан крови. Халифа вскочил, потянулся за пистолетом, но тут же вспомнил, что оставил его в Луксоре. Юсуф оглянулся по сторонам. На сиденье напротив кто-то забыл стопку книг, среди которых он мгновенно узнал корешок монографии Дрейвика. Одну за другой инспектор принялся швырять книги в бандитов. «Полиция! Бросить оружие!» Расхохотавшись, троица направилась к нему. Секунду-другую халифа простоял неподвижно, а затем бросился в соседний вагон. Там народу было больше. Наперебой спорили о чем-то, сидевшую у окна тесной группкой школьники. Юсуф пронесся по проходу и собрался уже рвануть на себя дверь, но в этот момент его нога поскользнулась на банановой кожуре. Он упал, с ужасом ощущая, как чьи-то холодные пальцы тянут его голову назад, к спине. «Да поможет мне Аллах!» Собственно говоря, это были не слова, а кашель. Перед глазами возникло лицо. Огромное, размером с футбольный мяч, наполовину белое, наполовину лиловое. «Бедный Али!» — проговорили тонкие губы. «Бедный маленький Али! Али! Али!» Поднялась рука со странной, причудливо заточенной лопаткой. Послышался взрыв дьявольского хохота, и лезвие лопатки вонзилось в беззащитную шею. Содрогнувшись всем телом, инспектор проснулся. Пол у его ног устилали листки судебно-медицинского отчета. За спиной едва слышно звучала музыка. Халифа обернулся. Парень и девушка мирно спали. Юсуф тряхнул головой, склонился и начал собирать листки. Глава 29. Луксор. Змея приближалась. В свете фонаря видны были ее маленькие, сверкавшие неукротимой яростью глазки. «Не шевелись», — повторил Тейра. «Святый Боже!» — простонал Дэниел. «Кто это?» Она шепотом ответила. «Черноголовая кобра. Она опасна? Насколько? Если кто-то из нас будет укушен, мы не сможем вернуться назад. Они очень агрессивны и чрезвычайно ядовиты. А своим ядом они умеют плеваться, так что никаких резких движений». Скользившая по каменному полу брюшко змеи издавало сухой шорох. Дэниел не сводил с твари луч фонаря. «Мерзость!» — он передернул плечами. Когда до них оставалось всего несколько шагов, кобра замерла. Ее головка, угрожающе откинулась назад, капюшон раздулся. Толстое длинное тело рептилий напоминало пожарный рукав. Тейра почувствовал, что Дэниела бьет дрожь. «Ни в коем случае не теряй спокойствие», — негромко сказала она. «Все обойдется». Качнув головой из стороны в сторону, змея вновь двинулась вперед. Конечной целью ее был, по-видимому, правый ботинок Дэниела. Но грубая, покрытая пылью кожа, кобру не интересовала. И в следующее мгновение тварь начала кольцами обвивать его ногу. «Выключи фонарик», — прошептала Тейра. «Что? Погаси фонарь, быстрее. Свет раздражает ее». Раздвоенный язычок находился чуть ниже колена археолога. Дэниел едва дышал. «Не могу. В темноте я не выдержу. Ну же. О, Господи!» Он щелкнул рычажком, и обоих окружила непроницаемая тьма. Звенящую тишину нарушал лишь прерывистое дыхание Дэниела. «Она поднимается все выше», — прошептал он. «Только не шевелись. Но она укусит меня». «Нет, если будешь стоять неподвижно». «Я так не могу. Сделай же что-нибудь, умоляю». «Он явно впадает в панику», — подумала Тейра. «Рептилия наверняка учует его страх, придет возбуждение, и тогда укуса не миновать». «Расскажи мне о Мериамоне». Ничего другого ей не оставалось. «К черту Мериамона!» «Рассказывай», — процедила сквозь зубы Тейра. От страха Дэниела прошиб пот. Он был вторым сыном царя Амасиса. Жил примерно в 550 году до Рождества Христова. Являлся высшим жрецом Амона при храме в Карнаке. Боже мой, продолжай. В долине царей Картер нашел черепок с его именем. Речь в тексте шла о захоронении у дороги на юг, 20 локтях от небесных вод. Небесными водами, по мнению исследователей, назывался в древности утес на северной оконечности долины. Внезапно Дэниел смолк. Воздух в коридоре, казалось, пульсирует от напряжения. «Что происходит?» — спросила Тейра. «Не знаю. На ноге ее уже нет. Но я ее чувствую». «Хорошо», — после секундного колебания сказала молодая женщина. «Включи фонарик, только направь луч вверх. Слышишь? Вверх. Двигайся как можно медленнее». Прошло не меньше минуты, прежде чем на потолке коридора вспыхнул яркий желтый круг. В полумраке Тейра увидела кобру. Обвившись вокруг ботинка Дэниела, змея приняла почти вертикальную стойку. Голова ее находилась на уровне бедер археолога. «Ты ее очаровал». «Что поделаешь? Такой уж я парень». Очень медленно Тейра присела на корточки. Капюшон кобры начал раздуваться. «Осторожно посвети вниз». Желтое пятно скользнуло по стене на пол коридора. Тело змеи чуть покачивалось. Ее капюшон был в ширину уже не менее 2 ладоней. «Опасный признак. Она здорово раздражена», — подумала Тейра. Плавным движением руки молодая женщина достала из кармана носовой платок и взмахнула им, пытаясь привлечь внимание твари. Кобра действительно повернула голову. Сверкнули бусины глаз, голова рептилии резко откинулась назад. Раздалось отвратительное шипение, и в белую ткань платка ударила струйка яда. Несколько капель змеиной слюны упали Тейре на тыльную сторону ладони. Как от ожога кислотой вспыхнула кожа. «Что происходит?» — спросил Дэниел, опасаясь опускать голову. «Не двигайся. Я попытаюсь убрать ее». «Не вздумай трогать змею, Тейра. Не прикасайся к ней». «Все будет в порядке. В зоопарке я постоянно имею дело с коброй». «Правда, без удавки я к ней не подхожу», — подумал Тейра, да еще надевая перчатки и защитные очки. Помахивая зажатым в левой руке платочком, правую она медленно протянула к капюшону. От волнения в ушах застучала кровь. «Господи!» — простонал Дэниел. Тейра не сводила глаз с кобры. Дважды по платку расплывались пятна яда, и дважды молодая женщина опускала правую руку, в любой момент ожидая броска твари. «Только бы не ошибиться!» — твердила себе Тейра. Только не ошибиться. Схватишь чуть ниже, и змея вцепится в ладонь. Чуть выше, и пальцы окажутся в пасти. Я должна не оставить ей шанса.
«Ну, как там?» — с отчаянием спросил Дэниел.
«Еще немного. Уже почти». До шеи кобры оставалось всего несколько дюймов. Глаза Тейры застилал пот, пальцы подрагивали. «Тейра, прошу». Змея сделала выпад. Метила она, конечно, в платок. Однако Тейра инстинктивно отдернула левую руку и в то же мгновение стиснула пальцы правой вокруг основания ее головы. Тело кобры свернулось кольцом, хвост бешено ударил по ноге Дэниела. «Боже милостивый!» — от ужаса археолог уронил фонарь.
«Есть!» — воскликнула Тейра. «Получилось!»
Пытаясь высвободиться, рептилия яростно билась, но Тейра держала крепко. Не в силах унять дрожь, Дэниел наклонился, поднял фонарь и направил его на змею. В раскрытой пасти торчали тонкие, как иглы, смертоносные зубы.
«Неужели тебе удалось? Не верю».
«Я тоже». Быстрым шагом Тейра направилась к выходу. Оказавшись на площадке, она резко взмахнула рукой, и тело кобры исчезло в пропасти. Молодая женщина с облегчением вздохнула.
«Так, теперь можно посмотреть, где мы находимся».
Камера в конце коридора оказалась прямоугольной нишей ярдов 5 в длину и около 2 в ширину. Стены были покрыты столбцами иероглифов и яркими, выполненными в красной, желтой и зеленой краске, рисунками. Ближе к полу проходила горизонтальная черта, под которой, как на найденном в Сакре куске штукатурки, древний художник изобразил змеиные головы. Все, камера оказалась абсолютно пустой. Пол находился примерно на ярд ниже уровня коридора. Ни минуты не колеблясь, Тейра прыгнула. Следом за ней прыгнул и Дэниел. Чувствовал себя археолог неуверенно, его взгляд постоянно устремлялся назад, в коридор. По прошествии 2-3 минут он успокоился и начал с интересом рассматривать рисунки. В глазах появился блеск.
«Неплохо», — Дэниел одобрительно кивнул. «Просто здорово».
Луч фонаря высветил сценку. Фигура с головой шакала подводит человека к весам, возле которых стоит другая фигура с головой ибиса. В руках последней — стило и небольшая табличка. «Что это?» — спросил Тейра. «Иллюстрации из книги мертвых. Владыка подземного мира, бог Анубис, ведет умершего к судным весам. Сейчас его сердце будет взвешено, и бог тот запишет результат. Весьма типично для древнеегипетского захоронения картинка, как, собственно, и соседняя. Рядом на стене был изображен краснокожий человек в белой юбке. На ладонях, протянутых к небу, стоял 2 кувшина. Перед человеком возвышалась выписанная желтой краской женщина. Ее голову венчали 2 бычьих рога, меж которых находился сверкающий диск. Умерший предлагает жертвы богине Изиде. Красная кожа означает мужчину, желтая — женщину. Поразительная работа. Посмотри на точность линий на краске. Невероятно. Завороженный, Дэниел не мог пошевелиться. А это? Тейра повернулась к боковой стене, где друг против друга расположились 2 бородатых мужчин в пышных париках. Один из них сидел, поджав под себя ноги, другой стоял на коленях. Они выглядят совсем иначе. Дэниел посветил. Ты права. Это не египтяне. Судя по бородам и манере укладывать волосы, это персы. В Сусе или Персеполисе подобные рисунки встречаются на каждом шагу. В египетских захоронениях их почти не увидишь. Посмотри сюда. То же самое. За спиной Тейры бородатый мужчина в белом одеянии стоял перед столом, заваленным горой различных фруктов. Обрати внимание, аккуратная борода, светлая кожа и белый хитон. Грек. Для Египта изображение в высшей степени необычное. Хотя нечто похожее есть среди росписей в гробнице Петосириса в Туна-эль-Габале и, по-моему, в захоронении Сиамона в Сиве. Но в любом случае это редкость. Да еще персы. Можно подумать, здесь погребены 3 человек разной национальности. В голове не укладывается. Археолог медленно вел фонариком по стенам. На его лице явственно проступало выражение гордости. Тейра подошла к небольшому углублению в дальней стене камеры. «В этой нише стояли канопы», — пояснил Дэниел. «Перед тем, как подвергнуть умершего мумифицированию, жрецы извлекали из его тела внутренние органы и помещали их в 4 специальных сосуда. Канопы. Один предназначался для печени, другой — для кишок, в третий клали желудок, в четвертый — легкие». Говорил он так, будто привел сюда на экскурсию туристов. Тейра улыбнулась, вспомнив походы в британский музей, пространные лекции перед витринами, поцелуи, которыми они обменивались, ничуть не стесняясь присутствия посетителей. «А что вы скажете об этом, профессор?» Она указала на участок стены левее ниши. «С чем мы имеем дело тут?» Дэниел направил фонарь в угол. В верхней части стены по желтому ландшафту пустыни двигалась процессия шедших в затылок друг другу мужчин. Ниже фигура существа с головой длинномордого зверя размахивала тяжелой булавой над людьми, которые толкали перед собой груженные повозки. У самого пола камеры, на опять-таки желтом фоне, был изображен молодой человек с прической в форме цветка лотоса. Правая рука его сжимала анг, священный жезл в виде креста. В Древнем Египте он символизировал жизнь. О, здесь целая история. Фигуры наверху — это солдаты. Видишь, они держат щиты, копья и луки. Двинулись в переход через пустыню. Под ними с булавой — Сет, бог хаоса и войны. Похоже, гонит перед собой проигравших битву, хотя нет никаких особых указаний на то, с кем она велась. Внизу юноша с цветком лотоса на голове олицетворяет бога возрождения после смерти — Нефертума. А смысл? Дэниел пожал плечами. Может быть, имеется в виду, что, несмотря на поражение, армия сохранила боевой дух, или не все воины погибли. Древний символизм иногда очень трудно понять. В те времена люди мыслили совсем по-другому. Археолог повернулся, переведя луч фонарика на стену со столбцами черных иероглифов. На высоте около ярда от пола в стене зиял небольшой проем. Вот откуда взялся наш кусок штукатурки. «Взгляни-ка, те же змеи!» — воскликнул Дэниел, опускаясь на корточки. Тейра присел рядом. «Ну так чего ты ждешь? Вставь его на место. Разве не для этого мы здесь?» Сняв рюкзак, Дэниел извлек из картонной коробки недостающий фрагмент и осторожно вложил его в проем. Тонкая линия шва была почти неразличима. «О чем же там идет речь?» — спросил Тейра. Он выпрямился, отошел на несколько шагов, повел фонариком по иероглифам. «Начинается текст в правом верхнем углу и идет вниз». Минуту-другую археолог всматривался в загадочные значки, а затем начал читать. Перевод звучал уверенно и четко. Тейре показалось, что она слышит слабое эхо, как если бы голос Дэниела шел из глубины веков. «Я, Эбвер Айменти, обрел здесь вечный покой в 12-м году правления владыки Верхнего и Нижнего Египта, царя так египтяне произносили персидское имя Дарий, в 4-й день 1-го месяца Ахет, преданнейший слуга своему господину, самый стойкий из его защитников, верный наперсник царя, надзирающий за его армией, грозный, справедливый и честный. В Греции я сражался бок о бок с ним. В Лидии я был рядом, в Персии я не подвел его. В Ашкелон мы вошли вместе». Прочитав первые 3 столбца, Дэниел сделал паузу. «И что все это означает?» — поинтересовалась Тейра. «Это означает, что захоронение относится к первому периоду персидских войн. Под предводительством царя Камбиса персы вторглись в Египет примерно в 525 году до Рождества Христова. Дарий сменил Камбиса 3 года спустя. Этот мужчина похоронен в 12-м году его правления, то есть в 510-м до новой эры. По-видимому, один из видных военачальников царя. Именно таких верховный правитель удостаивал титулов Шемсу-Несу, верного наперсника, и Мер-Меша, надзирающего за армией. Ты даже не представляешь, как важна наша находка — обнаружить могилу главнокомандующего, VI века. Да в Фивах такие захоронения по пальцам пересчитать можно. Фантастика. Продолжай читать, Дэниел. Что дальше?
Он направил луч фонаря на четвертый столбец. По приказу царя я разогнал войско нубийцев. Я стер их в прах и покрыл себя неувидаемой славой. Передо мною простираются ниц греки, ливийцев. Я отправил на край земли, где их нашла смерть. Меч мой был непобедим. Мои силы никогда не истощались. Я не знал, что такое страх. Мне покровительствовали сами боги. На мгновение Дэниел переместил фонарик чуть ниже. Так, сейчас пойдет наш кусок. Он поднял руку и начал читать. В 3-м году правления Кембиджета, царя Верхнего и Нижнего Египта, опять имеется в виду перс, на этот раз Камбис, перед тем, как добыть великую победу, в 3-й месяц перед я, Ибвер Айменти, отправился в западную пустыню, Сехет-Эмит, чтобы уничтожить врагов правителя. Археолог запнулся, на лице его было написано недоумение. «Что такое?» — спросил Тейра. «Сехет-Эмит, то есть...» Не закончив фразу, Дэниел возобновил перевод, тщательно обдумывая каждое слово. «Неподалеку от пирамиды, в 90 Итеру, к юго-востоку от Сехет-Эмит, среди моря песка, мы остановились на привал. Внезапно из пустыни пришла страшная буря. Небо стало черным, солнце погасло. 50 000 моих воинов полегли в песок. Меня спасла бесконечная доброта богов. Более 60 Итеру прошагал я в одиночестве по пустыне на юго-запад и оказался в земле буйволов. Непереносимой была жара. Непереносимыми были жажда и голод. Много раз казалось, что я уже умер. Но мне все же удалось добраться до земли буйволов. Боги не оставили меня своей милостью». Голос Дэниела смолк. Тейра подняла голову. Его губы беззвучно шевелились. Даже в почти полной темноте было видно, что лицо археолога накрыла смертельная бледность. По стенам прыгал желтый луч фонаря. Руки Дэниела била дрожь. «Черт побери!» — хрипло пробормотал он. «Что?» — молчание. «В чем дело, Дэниел?» «Это армия Камбиса», — потрясенно сказал археолог. «И что?» — ответа не последовало. Не меньше минуты Дэниел в немом изумлении смотрел на текст. Затем он встряхнул головой, как бы отгоняя сон, взял Тейру за руку и потащил в угол, к нише. В 525 году до новой эры персидский царь Камбис завоевал Египет и сделал его частью своей империи. Через некоторое время из Фив выступили две его армии. Одну Камбис лично повел на юг, к Эфиопам, другая направилась через пустыню на северо-восток к оазису Сива, чтобы разрушить храм Оракула Амона. Оазис этот египтяне называли Сехет-Эмит, то есть пальмовая роща. Он направил фонарь на верхнюю часть стены, где были изображены идущие по пескам люди. По мнению греческого историка Геродота, который писал об этом примерно 75 лет спустя, армия дошла до оазиса, носившего имя «Остров Благословения». Думаю, сейчас он называется Аль-Харга. Добраться оттуда до Сивы войско не успело. Всю армию засыпала чудовищная песчаная буря. В пустыне сгинули 50 000 человек. Луч фонарика скользнул ниже к фигуре Сета. До сих пор наука не установила, так ли было на самом деле. Обнаруженный нами текст подтверждает слова Геродота. Более того, он означает, что по крайней мере один воин, этот самый Ибвер Айменти, спасся. Трудно поверить, но это так. Дэниел опустил фонарь. Ибвер Айменти и Нефертум, бог, дарящий жизнь после смерти. Вот и разгадка. Армия погибла, но ее военачальник выжил. А почему это так важно? Не отрывая взгляда от стены, Дэниел достал из кармана сигарету, чиркнул спичкой. На мгновение в камере стало светлее. Важно уже то, что Геродот оказался прав, Тейра. Однако существует еще один момент. Вернемся. Археолог потянул ее назад. Смотри, Ибвер Айменти не просто остался в живых. Он точно указывает место гибели своей армии. Вот, неподалеку от пирамиды, в 90 Итеру, к юго-востоку от Сехет-Эмит.
Не знаю, какая там может быть пирамида. Скорее всего, это холм песчаника в форме пирамиды. Но нам известно, что и Теру, египетская мера длины, составляла примерно 2 мили. И далее. Более 60 Теру прошагал я в одиночестве по пустыне на юго-запад и оказался в земле буйволов. Земля буйволов является буквальным переводом слова «та-ит», древнее название «аль-фарафры», еще одного оазиса между Харгой и Сивой. Ты понимаешь, Тейра, фактически мы имеем карту, на которой указано, где именно растворилась в песках армия царя Камбиса. 60 Итеру к северо-западу от Аль-Фарафры и 90 Итеру к юго-востоку от Сивы, неподалеку от пирамиды. Точнее, древние сказать не могли. Непостижимо. В камере было душно. На лице Дэниела заблестели крупные капли пота. Он яростно затянулся табачным дымом. Представляешь, многие тысячи лет люди пытались отыскать армию Камбиса. Для археологов она стала чем-то вроде чаши Святого Грааля. Но западная пустыня простирается на сотни миль. Геродот говорит, что армия погибла где-то в ее середине. Каково? Другими словами, это может быть где угодно. Наши же координаты почти исключают вероятность ошибки. Проделав необходимые измерения, мы получим участок в несколько квадратных миль. Засечь с воздуха возвышенность в форме пирамиды не составит особого труда. Такой холм будет торчать из песка, как палец. Чтобы отыскать его, потребуется всего пара дней, даже меньше. Когда ты знаешь, сколько и от чего отмерить, начала понимать его Тейра. Совершенно верно. Вот почему они придавали такое значение нашему куску. На нем указано расстояние от Сивы и частично от Аль-Фарафры. Не имея в своем распоряжении этих чисел, пытаться отыскать армию бессмысленно. Ничего удивительного в том, что Саиф Аль-Тхар устроил за нами настоящую охоту. Дэниел замолчал, глаза его возбужденно поблескивали. Тейра погрузилась в размышления. Насколько ценной может оказаться такая археологическая находка? После долгой паузы спросила она. Ты имеешь в виду всю армию? 50 тысяч человек с отлично сохранившимися в песках оружием и снаряжением? Черт возьми, да это будет величайшим открытием современности. По сравнению с ним гробница Тутанхамона превратится в лавку старьевщика. Пару лет назад нагрудная бляха того периода оценивалась в 100 тысяч долларов. Естественно, речь шла о единичном предмете. Да подобная находка сделает Саиф Аль-Тхара богатейшим на Востоке человеком. Страшно подумать, на что он решится, если получит ее в руки. Свет фонаря начал тускнеть, батарейки садились. А как насчет британского посольства? Причем тут Скуайрс и Джамал? По-видимому, они что-то пронюхали про захоронение. Судя по словам Самали, своими аппетитами эта парочка не уступит фундаменталистам. Уж больно высоки ставки, Тейра. Немыслимо высоки. В наступившем молчании оба не сводили глаз со стены. Несмотря на царившую в камере духоту, Тейра с удивлением обнаружила, что дрожит. «По-моему, ты не закончил перевод», — наконец сказала она. Дэниел поднял фонарь. «Так, где я остановился?» «Ага, вот». Удалось добраться до земли буйволов. Боги не оставили меня своей милостью. Что ж, идем дальше. Археолог прищурился. Следующий иероглиф похож на имя, причем не египетское. Скорее всего, оно принадлежало греку. Видишь ли, при письме египтяне не обозначали гласных, только согласные. Дай сообразить. Деммех? Диммах? Во всяком случае, что-то похожее. Хорошо, пусть Димах, сын. Дэниел ненадолго задумался. «Диммах — мое имя. Диммах — сын Мененда из Наксоса. Когда деяния мои стали известны, я получил новое. Ибвер Айменти». «Ну, конечно», — он расхохотался. «Что? Ибвер Айменти». «Это всего лишь игра слов», — мог бы и раньше догадаться. «Ибвер» означает «великое сердце», «Айменти» — «запад». «Но Ибвер» еще переводится как «великая жажда». Очень подходит для человека, прошагавшего сотню миль по раскаленным пескам. Значит, родом он был из Греции. Наемник, по-видимому. В те времена и хватало. Грек с египетским прозвищем на службе у персидского царя. Подумать только. Дэниел направил фонарик на соседний участок стены, где были изображены светлокожий мужчина перед столом с горой фруктов, бородач по реке, преклонивший колено у ног своего господина, и выполненная красной краской фигура с простертыми к богине Изиде руками. Вот откуда три непохожих друг на друга стиля росписи. Так художник передал три периода жизни одной личности. Грек, перс и, под конец, египтянин. Блестяще. Просто гениально. Он вновь обернулся к тексту, начал читать пять последних столбцов. Когда ко мне пришла слава, и люди узнали, как я вернулся из страны мертвых, правитель Верхнего и Нижнего Египта, царь Камбис, сделал меня своей правой рукой. Я стал его возлюбленным братом, потому что царь знал, это боги вернули мне жизнь. Я удостоился высочайших почестей, мне дали землю, высокий титул, богатство. На смену Камбису пришел Дарий, да не прервется в веках нить его судьбы. При нем я достиг истинного величия. Я взял себе жену и родил трех сыновей. Я стал первым советником царя. Преданность моя была неколебима, сердце мое не ведало страха. Храбрый воитель превратился в опору царствующего дома. Поместья мои находились в Уассете. Уассетом древние египтяне называли Фивы, современный Луксор. Там я испытал настоящее счастье. Я прожил долгую жизнь, но так и не побывал еще раз в Наксосе, где появился на свет. Вы, которые пройдут через века над моей могилой, которые любят жизнь и ненавидят смерть, вы, может быть, скажете, «Азирис переместил душу Ип-Вер-Айменти». Дэниел опустил фонарь. Далее следует пространная выдержка из «Книги мертвых». Он затянулся, пустил струю дыма на еле тлевший огонек сигареты. Хорошенькая история, правда? Греческий наемник умудрился не только вернуться с того света, он возвысился, стал другом и советником царей. Такому сюжету позавидовал бы сам Гомер. Да я бы до конца жизни. Снаружи донесся стук камней. Дэниел быстро взглянул на Тейру, выключил фонарик и растоптал ботинком брошенный на пол окурок. Из коридора послышались сдавленный шепот и чьи-то шаги. Тейра и Дэниел замерли в углу, пытаясь сдавить свои тела в камень. Молодая женщина судорожно вцепилась в плечо археолога и хотела кричать, но в горле стоял ком. Слух ловил легкий скрежет, и через мгновение в камеру упал тонкий луч света. Шаги приближались. Стал отчетливым почти невнятный прежде шепот. 15 ярдов, 10, 5. На пороге камеры выросла фигура в черном. Внезапным прыжком из темноты Дэниел свалил неизвестного на пол. «Беги, Тейра, ради всего святого!» Ворвавшиеся в камеру две новые фигуры заломили ему руки за спину, начали наносить удары. «Дэниел!» Тейра бросилась на помощь, но в ее плечо вцепились твердые мужские пальцы. Пытаясь освободиться, она исступленно молотила по воздуху кулаками, пока от сильного толчка в грудь едва не потеряла сознание. Озаривший камеру свет оказался настолько ярким, что Тейра была вынуждена закрыть глаза. «Итак», — прозвучал насмешливый голос, — «крысы угодили в расставленную ловушку». Открыв глаза, Тейра увидела перед собой четырех мужчин. Двое сжимали в руках автоматы, третий направил на Дэниела дуло ружья, четвертый поигрывал увесистой дубинкой. Пятым на высоком пороге стоял Дрейвик, с его плеча свешалась мощная галогеновая лампа. За спиной немца в темном коридоре угадывались неясные силуэты еще четырех или пяти человек. Тейра привалилась спиной к стене. Пошатываясь, Дэниел поднялся с каменной ступени. Его лицо было в крови. «С тобой все в порядке?» — не смогла сдержаться она. Археолог кивнул. Обведя взглядом пол, Дрейвик передал лампу своему соседу и спрыгнул в камеру. «Я вижу, моей подруги Кобры здесь уже нет. Что ж, значит, охранника из нее не получилось. Какая досада. А я-то надеялся найти вас медленно подыхающими от яда». Немец приблизился. Его огромная фигура почти перекрыла доступ света. Рука Тейры поднялась и тут же упала. «Как ты узнал, что мы здесь?» — сплюнув кровь, — глухо спросил Дэниел.
Дрейвик расхохотался. «Неужели вы думали, будто охрана могилы поручена какой-то паршивой гадине, тупице безмозглой? На соседнем склоне расположен наблюдательный пост. О вашем появлении мне сообщили немедленно. Обратный путь не отнял у нас много времени, правда? Что вы собираетесь с нами сделать?» — тихо спросила Тейра.
«Решить жизни, конечно», — равнодушно бросил Дрейвик.
«Нужно только решить, когда и как.
И чем заняться с тобой до этого, красотка?»
По его мокрым губам скользнула омерзительная ухмылка.
«Есть одно маленькое дельце, и уж оно-то, поверь...»
Немец вытянул руку, коснулся указательным пальцем ее груди. Тейра с содроганием отшатнулась.
«Вы убили моего отца».
«О, да. Давно собирался. Я думал получить истинное наслаждение, но твой старикан опередил меня. Заметь, я огорчен этим не меньше тебя».
Увидев на лице Тейры муку, Дрейвик захохотал еще громче.
«Он загнулся прямо у меня на глазах, стоял-стоял и вдруг рухнул, как заколотый поросенок. Давненько я не видал такого пафоса».
Повернувшись, немец бросил что-то на арабском, закутанным в черное фигурам. Раздался взрыв смеха.
Тейра забыла о страхе. Исполненная дикой ярости, она набрала в легкий воздух и, что было сил, плюнула Дрейвику в лицо.
Громкий гогот мгновенно стих.
Молодая женщина с вызовом развернула плечи, ожидая удара.
Но его не последовало.
Ладонью гигант хладнокровно вытер с родимого пятна сгусток слюны.
«Тебя когда-нибудь насиловали, моя девочка?» — ласковым голосом осведомился он, глядя на мокрую ладонь.
«Брал ли тебя мужчина против твоей воли? Забывался ли твоим телом? Сначала вагина, потом задний проход, потом рот.
Как? Нет?
В таком случае тебе предстоит очень многому научиться».
«Нет, Дрейвик, слышишь, нет», — промычал Дэниел.
«Не беспокойтесь, Лакаш, вам не придется стоять в стороне».
Дрейвик сунул руку в карман и извлек из него небольшую металлическую лопатку. В ярком свете лампы ее лезвие хищно блеснуло.
«В конце концов, ничто не обязывает нас ограничиваться насилием исключительно сексуального характера».
Немец сделал неуловимое движение, и рукав рубашки на правом предплечье Дэниела окрасился кровью.
«Однако самое изысканное блюдо мы оставим на десерт. Согласны?»
Он опустил лопатку в карман.
«Прежде всего, необходимо покончить с делами».
Гигант приблизился к стене со столбцами иероглифов, жестом потребовал лампу.
«Так, последний кусочек головоломки уже на месте. Зачем его вообще потребовалось убирать?
Если бы не любопытство какого-то идиота, мы смогли бы сэкономить кучу времени и избежать ненужной боли, между прочим».
Покосившись в сторону Тейры, Дрейвик присел перед стеной на корточки.
«Когда в этих местах обнаруживают новое захоронение, то обычно мы узнаем о нем первыми. Все в округе знают, что для них же будет лучше, если информация поступит непосредственно к нам, иначе им придется иметь дело с Саиф Альтхаром и со мной. А это совсем не то, что им нужно. Однако в нашем случае могилу нашел самонадеянный дурак. Он сполна заплатил за свою жадность, но успел, к сожалению, вытащить отсюда несколько фрагментов, в том числе и необходимый нам фрагмент».
Немец вытащил из стены кусок штукатурки, подбросил его на ладони.
Ирония судьбы.
Недоумку достался камень с самой важной частью текста. Естественно, он и понятия не имел, насколько важный. Он хотел всего лишь выручить горсть монет. Да и такому время, и от стены вообще бы ничего не осталось. К несчастью, в руках бедолаги оказались точные координаты пропавшей армии. Именно они обрекли удачливого несчастливца на бесславный конец, и не его одного.
Даже на расстоянии 3 ярдов Тейра ощущала шедший от Дрейвика сладковатый смрад. Нестерпимый запах вызывал у нее тошноту.
Но, собственно говоря, сейчас события недавнего прошлого уже не имеют значения. Фрагмент у нас.
Завтра, примерно в это же время, мы получим и всю армию, а потом... Он бросил на Тейру еще один исполненный похоти взгляд.
«Потом можно будет развлечься».
Обернувшись, немец прокричал что-то, и в камеру ступили двое мужчин с тяжелыми кирками. Кивком гигант указал им на стену со столбцами текста. С глухим звуком металлические зубья
вонзили штукатурку.
«Нет!» — крикнул Дэниел, выпрыгивая из угла в центр камеры. «Нет! Ради всего святого, прекратите!»
В грудь ему уперлась дуло ружья. «Вы не можете его уничтожить!» Археолог задыхался. «Умоляю, остановитесь!»
«Печальная, но необходимая предосторожность», — спокойно пояснил Дрейвик. «Картинки не пострадают. Что же касается текста, к чему рисковать? Зачем еще кому-то читать про занесенные песками войско?»
Взметая фонтанчики пыли, на пол один за другим падали испещренные иероглифами пласты штукатурки. Пока один из подчиненных немца продолжал наносить удары по стене, другой разбивал упавшие куски на мельчайшие осколки. В отчаянии Дэниел опустил голову. Когда на стене не осталось и следа штукатурки, Дрейвик взмахом руки отправил своих людей в коридор. От пыли в камере было трудно дышать. Тейра закашлялась.
«Что теперь?» — негромко спросил Дэниел, не сводя взгляда с горы бесформенных осколков. Зажав в ладони бесценный фрагмент, гигант двинулся к порогу.
«Теперь?» — он повернул голову. «Теперь вас будут ждать неприятности».
Дрейвик помахал им рукой и скрылся в темном проеме. Стоявший напротив Дэниела мужчина поднял ружье. «Только не это!» Тейре показалось, что он вот-вот нажмет на курок. Вместо этого раб силой ткнул археолога прикладом в висок. Не успев вскрикнуть, Дэниел растянулся на полу. По его шее потек тоненький красный ручеек. Объятая тревогой и сочувствием, Тейра склонилась над упавшим. За ее спиной послышалось движение. Что-то пронеслось в воздухе. Внезапно наступила полная тьма. Молодую женщину поглотила черная бездна. Северный Судан. Зажав в руке листок радиограммы, мальчик мчался через лагерь. Бросился в рассыпную стадо коз, однако бежавший даже голову не повернул в их сторону. У палатки своего господина он на мгновение замер, откинул клапан входа и, не переводя дыхания, нырнул внутрь. В палатке, которая освещалась единственной керосиновой лампой, висел густой дым. Поджав под себя ноги, Саиф Альтхар восседал на ковре с раскрытой книгой в руках. Он был абсолютно неподвижен. Со стороны лидера фундаменталистов можно было принять за каменную статую. «Они нашли ее!» — не пытаясь скрыть возбуждение, выкрикнул мальчик. Саиф опустил на колени книгу, повернул к пареньку бесстрастное лицо. «Написано, Мехмед, мужчина должен быть сдержанным всегда, как в несчастье, так и в радости. Совершенно ни к чему повышать голос. Да, господин, с покаянным видом». Мальчик склонил голову. «Написано также, что мы должны ликовать, испытывая на себе милость Аллаха. Поэтому не стыдись своих чувств, но держи их под контролем, Мехмед. Под вечным контролем. Это поможет тебе не сбиться с пути истинного, стать самому себе господином». Он протянул руку и паренек вложил в нее радиограмму. Саиф Альтхар развернул листок, принялся читать. Закончив, аккуратно сложил бумагу, опустил ее в карман халата. «Говорил я тебе о том, что мы избраны Богом. Пока мы тверды в нашей вере и полагаемся на Его промысел, для нас не существует ничего невозможного. Вот оно, исполнение желаний. Сегодня великий день, Мехмед». Неожиданно на лице Саиф Альтхара появилась широкая улыбка. Таким своего господина мальчик еще не видел. Сердце в его груди затрепетало, захотелось пасть ниц, целовать наставнику ноги, говорить слова любви и признательности за все то, что он бесподобный, сделал для голодного, никому не нужного волчонка. Но Мехмед не позволил себе проявить слабость. На пути к Аллаху он обязательно станет сам себе господином. Слова наставника все еще звучали в ушах, преподанный урок был услышан. Мальчик лишь улыбнулся в ответ, хотя его душа пела от радости. По-видимому, Саиф понял, что испытывает его юный почитатель. Встав, он положил на плечо Мехмета тяжелую ладонь. «Хорошо. Аллах непременно вознаградит своего радивого ученика и обязательно покарает нерадивого. А теперь ступай. Скажи нашим людям, чтобы готовились. Как только узнаем место, нужно будет начинать переброску оборудования». Паренек кивнул и направился к выходу. Уже подняв клапан, он обернулся. «Скажи, господин, мы остановили зло? С кафирами покончено?»
Улыбка Саиф Альтхара сделалась еще шире. «Пока нет, Мехмед, но очень скоро. Разве они смогут сопротивляться, если на помощь нам спешит целая армия? Аллаху Акбар! Велик наш Господь!»
«Именно так. Велик настолько, что никому из нас не дано этого постичь».
Когда мальчик вышел, Саиф Альтхар вновь взял в руки книгу. Его пальцы нежно погладили истертую кожу переплета. Текст оказался не арабским и даже не английским, а греческим. Греческие буквы были вытеснены и на переплете. «История Геродота». Повернув фитиль лампы, Саиф раскрыл толстый том и с тихой радостью погрузился в чтение.